Врачи обнаружили кисту молочной железы, рекомендуют активные операции.
А вот это все, вот это вот отвращение к близкому человеку, это все вот песня это пошла уже. Вот по-женски, когда у женщин начинает что-то там расти, все это, вот эта энергия отвращения. Запомните, женские органы – это энергия любви. Если ты кого-то не любишь, значит будет расти, там эндометриоз всякий пойдет, еще что-нибудь. Это вот не люблю, значит пошла жара. Вот не люблю кого-то, женщина не имеет права не любить. Это будет наказуемо для нее. Любовь это не наслаждение человека. Любовь это доброта. Вот это большинство людей воспринимает любовь как наслаждение. Все хотят пользоваться любовью, наслаждаться любовью. А любовь это доброта, это не наслаждение. Когда вы это поймете, вы начнете любить через доброту, а не через желание наслаждаться человеком. Тогда начнете любить. Но это не просто, это надо учиться этому.
Когда организм сам по себе выстрелит, ничего не надо сделать.
Нужно поститься по вторникам. Сейчас. По вторникам поститься на воде. Вот, и во время поста стоять возле сосны спиной, стараться до часа доводить, стоять стоя. Длительное движение тоже надо совершать. Вот эти все вещи, они помогут рассосать кисту эту. Не надо операцию делать, это не поможет. Потому что проблема в психическом теле, там блок находится. Вот эта энергия отвращения, она блокирует женские функции, ее надо убрать из сердца отвращения, и сразу киста перестанет расти. Сейчас будем учиться любить все вместе.
Слово «любить» — это слово «отдать». Но откуда у нас, не пойму, это слово «взять»? Каждый хочет пожирнее урвать кусок. Каждый мелит только в чашу своих весов. Любить это значит прощать все обиды свои, уметь забывать. Это значит подставить щеку еще один раз, несмотря на то, что слезы льются из глаз. А еще слово «любить» — это значит молчать, не держать злобу в сердце, а благословлять. И не важно, что ты хоть тысячу раз прав, сам Христос нам пример молчания дал. Любить — это значит кому-то служить, не ища своего, а просто для блага других. Ты мне, я тебе, ну разве можно так жить? Ведь это Божий закон, и в нем нету любви. Радость за успехи других. Любовь — это слезы, когда кто-то грустит. Это готовность нести чужой крест. чью-то честь. О любви можно много еще говорить. Нам достаточно знать, давайте так жить. Ну, может, хватит плакать, что нет сил победить. Доверимся Богу и станем любить.
Ведь любовь — это не наслаждение. Это мы так хотим ее эксплуатировать, любовь. Любовь — это другая энергия. И награда за любовь является искренность, верность, чистота отношений. Фактически любовь — это способность видеть духовное в человеке. Допустим, женщина — есть божественное качество, есть человеческое. И Бог дал божественное качество женщине. Это нежность, красота, доброта, верность, простота, желание заботиться. Это женские божественные качества. И любовь означает способность, несмотря на то, что у женщины есть еще человеческие качества, это очень сильная чувствительность, капризность, раздражительность, лень, склонность видеть недостатки близких людей и так далее. Много женских качеств есть. Если мужчина силой воли заставляет себя видеть божественные качества жены, это называется любовь. То же самое, у мужчины есть божественные качества, это рассудительность, стойкость, терпение, щедрость, твердость духа, способность побеждать, преодолевать трудности. Это от Бога все качества, от Бога, не человеческие качества. И есть человеческие — это упертость, неряшливость, однонаправленность, однолинейность, прямолинейность чрезмерная, похотливость, склонность к вредным привычкам и так далее. Мужские человеческие качества. Грубость. Когда женщина видит в основном божественные мужские качества, то это называется любовью. А если она в основном видит человеческие качества, то это называется эгоизмом. Вот люди хотят, чтобы их любили, но сами при этом не хотят вкладывать аскезу внутреннюю, чтобы учиться видеть чистоту в человеке. Поэтому любовь всегда основана на духовной практике. Если человек развивается духовно, он учится видеть святость сначала в святых людях, потом в обычных людях. Тогда у него не будет проблем в интимных отношениях с близким человеком, потому что все, что основано на любви, на настоящей, оно не имеет осквернения. Но если люди хотят наслаждаться друг другом и ждут балдежа друг от друга, счастья, то это не является любовью. Это называется вожделением или эксплуатацией энергии любви. Надо понять, что сама энергия любви имеет божественную природу. Это энергия супруги Бога. И когда человек хочет наслаждаться ей, он пытается наслаждаться Богом или его супругой. Поэтому это все рано или поздно заканчивается. Бог сначала дает людям возможность наслаждаться какое-то время друг другом. Называется влюбленность. Но влюбленность у всех заканчивается. У всех людей на земле. 5-6-7 лет и все. И потом начинаются уже скандалы, потому что люди требуют влюбленности друг от друга. Они требуют счастья. Счастье невозможно через требования получить. Поэтому приходится перестраиваться. Или ты хочешь учиться любить по-настоящему, или будешь разрушать свою жизнь. Поэтому работа над собой не означает наслаждаться только природой, здоровым образом жизни. Понятно, что без мяса питаться намного круче и приятнее, и прекраснее, чем с мясом. Большинство людей просто об этом не понимают. Но это тоже наслаждение. Вот ты кушаешь прекрасную пищу. Это не означает, что ты служишь кому-то. Ты просто наслаждаешься. Общаться с людьми добрыми — тоже наслаждение. Молиться — это тоже наслаждение. конце концов, даже совершать пробежки и закаливаться, тоже все наслаждение. Это прекрасная, счастливая жизнь. А вот когда ты учишься прощать, это уже не наслаждение. Это называется любовь. Это когда ты жертвуешь себя ради человека, он потом через какое-то время благодарен становится, тебе сильно благодарен за это. Вот с этого момента начинается любовь. Любовь надо заслужить. Ты вот вкладываешься в человека, терпишь, по-доброму относишься. Если он плохо себя ведет, наказываешь его тем, что ты с ним не разговариваешь какое-то время, по-доброму тоже. Ну, то есть, это тоже любовь. Воспитывать человека по-доброму – это тоже любовь. Но ты вкладываешься в человека. И он потом, в конце концов, начинает тебя уважать и относиться к тебе с благодарностью. Вот с этого момента начинается взаимность уже. Или ты заслуживаешь любовь. Вот это надо достичь до этого, дойти. Когда люди до этого доходят, у них очень сильно налаживается личная жизнь. Это такой как бы неожиданный момент. В основном никто не ожидает, что так бывает, что близкий человек, который ты уже давно как бы похоронил в своих отношениях, считая, что с ним ничего не получится, вдруг начинает вести себя по-другому. И в конце концов ты чувствуешь счастье в отношениях с ним. Это необычное чувство, и оно приходит только к смелым людям, людям, способным любить, то есть вкладываться в отношения, ждать. Естественно, никакого размена не может быть. Не может быть поощрения предательства, измены там, и так далее. Ну, то есть, надо быть сильным человеком, не соглашаться ни на какие компромиссы в жизни. Но иногда даже человек, который идет на компромиссы, потом тебя оценивает по-настоящему, начинает с тобой правильные отношения уже строить, потому что он обжегся. Он понял, что так нельзя. Тоже такое бывает иногда. Но если говорить о вас, вот лично о вас, то у вас очень хороший муж. Он добрый, честный человек по отношению к вам. Но вы уже забыли об этом. Вы сейчас думаете только о том, что он вам не нравится. Но все познается же в сравнении. Если от добра добра не ищут, если добрый не нравится, значит будет злой. Тогда потом как бы мозги включаются по поводу того, что кто был. И еще вот это вот интересный такой момент, феномен. Люди думают, что вот если я сейчас найду себе духовно развитого человека, то мне будет так классно с ним. Вот есть же у людей такие духовные отношения. Я вот мечтаю о таких отношениях. Я много раз видел этот феномен. Человек находит себе духовно развитого человека, а потом в личной жизни этот человек ведет себя еще хуже, чем вел себя неразвитый человек. Почему? Потому что никакое духовное развитие не гарантирует тебе проблем в семье, потому что в семье, в личной жизни включается очень жесткая, тяжелая карма, тяжелая судьба. И поэтому здесь даже духовное развитие человека не гарантирует, что у тебя с ним не будет очень много проблем в жизни лично. Не гарантирует это. Поэтому лучше сохранять человека, который способен терпеть, прощать. Пусть он не духовно развитый, но он человек, как человек хороший. И постепенно все налаживается, если ты принимаешь вот это. А если у тебя мечты какие-то появились, слепые, в каких-то возвышенных отношениях, которых на самом деле ты не знаешь, что все бывает иначе, обычно, то тогда Бог будет наказывать. Предупреждение вы получили, от Бога привет получили, теперь делайте выводы. Может быть, это будет последнее предупреждение для вас. Но там девушка, он руку поднимал, уже не хочется, стесняется. Где? Вы поднимали руку?
Хорошо. Вот у нас с мужем те отношения, о которых вы говорите, в принципе, понимание.
Садитесь.
И принятие друг друга, да?
Но,
и уже уровень любви тот, о котором вы говорите.
Но.
Да, есть тот момент, который я, как женщина, не могу понять в его отношении к детям. То есть он духовно развивается, он читает молитвы, молится, не может даже молиться за других детей. Но к собственным детям он относится очень так, напряженных, и у нас собственных детей общих нету, поэтому. Даже к моей дочери, у меня дочь из-за первого брака, он относится с враждебностью. Мы живем уже 7 лет вместе, и вроде он молится, а там...
Вам нужны аналогии, да?
Да, я, моя логика женская, она просто вот...
Аналогии, аналогии, сейчас будем искать аналогии. Аналогии, это называется тяжелая судьба. Вот у человека тяжелая судьба в отношениях с детьми. Ему тяжело очень. Вот именно в личных отношениях с детьми ему очень тяжело, он сильно устает от этих отношений. Ему тяжело. Аналогии сейчас будем искать.
А как преодолеть?
Так, спокойно. Сейчас будем искать аналогии. О, вам сильно тяжело с мужем. Вот вы от мужа устаете. Да?
От мужа нет. Но когда я вижу, как он относится к моей дочери, моя картинка прямо сразу меняется.
Ну вот это называется...
Когда получается материнство, и оно...
Вот это все, вот это называется устаете от мужа. Ну то есть у вас есть тяжелая судьба в отношениях с мужем. Хоть он хороший человек, все как бы, но есть тяжелая судьба. Вам тяжело терпеть что-то, а у него тяжелая судьба в отношениях с детьми. У каждого человека есть в жизни зона тяжелой судьбы. Вот кому-то тяжело работать. Вот, допустим, есть женщины, которым очень тяжело ходить на работу. Да? Тяжелая судьба. Начинаешь работать и устаешь плохо. Вот. У кого-то тяжелая судьба в отношениях с собой. Человек не может себя заставить там бегать там. Плачет аж, сил нету заставить себя. Тяжелая судьба. У кого-то тяжелая судьба в отношениях с детьми, у кого-то с начальством, у кого-то с тещей и так далее. Где-то будет тяжелая судьба обязательно. Вот у него тяжелая судьба в отношениях с детьми, а у вас тяжелая судьба в отношениях с тем, как относится ваш муж к детям.
Я уже сейчас...
Ну все, как видите. Это... И запомните, что Бог вас все равно где-нибудь поймает. Вот, допустим, думаешь, ну ведь тут хорошо, и тут хорошо, и тут хорошо. Ну почему здесь-то у меня вот плохо? Ну вот почему, вот что вот такое вообще? Какой-то закон подлости. Так поймите, ради этого закона мы и родились здесь на земле. Если бы у нас вот везде хорошая судьба, везде положено все хорошо, на земле не рождаются, рождаются в раю. Люди в раю не страдают от отношений, им работать там не надо. У них там хорошая судьба, они там счастливы, там природа хорошая, войн нет. Но если родился на земле, жди где-нибудь подвоха с какой-то стороны. И что дальше делать? Надо принимать эту судьбу, посмотреть, что именно за энергия там действует. А там энергия нетерпения действует. Это значит статическое напряжение, значит нужно неподвижное положение тела, лежать в воде, сидеть возле деревьев, пробивать этот блок, конечно. И этот блок находится раз, два, три на третьем психическом цилиндре, связан с мыслями. Ну то есть это означает, что надо, если сидеть возле дерева, то, ну если сидеть вот расслабленно, то за 17 минут один цилиндр пробивает. Значит получается 17 на 3, получается 51 минута надо сидеть возле дерева, чтобы пробить этот блок, и где-то после 40 минут начнется трудно. Будете вспоминать мужа, чувствовать, что все плохо. То есть блок как бы включится, и вы будете его сидеть, вот, пробивать. Вот. То же самое, когда вы ляжете в воду, допустим, 22 градуса, будете лежать, там получается 7,5 минут один цилиндр. Значит, на 25 минут надо лежать. И это после 20 минут начнет крутить, корюжить. Будет плохо, холодно станет, неприятно. Там блок находится. А если вы будете стоять возле дерева, то 12 минут один цилиндр прочищается. Значит, через 30 минут, 36 минут надо стоять вот так вот, неподвижно. Значит, через 30 минут начнет крутить, вертеть. То есть там блок находится психически. И он у каждого человека статическое напряжение действует или в здоровье, или в работу, или в личную жизнь. А точнее, ну куда-то на полную катушку, куда-то наполовину, а куда-то совсем не действует. Вот, допустим, в здоровье у вас статическое напряжение плохо не действует. В работу действует на 20%. Вы устаете от работы, вам тоже там неприятно. Тяжело тоже так. там тоже есть блочок. А вот связанный с личной жизнью блок хороший. И несмотря на то, что вы духовно развитый человек, поэтому Бог вас наградил хорошим человеком, несмотря на это, все равно, так как есть блок, это значит, что есть плохая судьба, значит, его надо аскезой побеждать. А есть три типа реагирования на судьбу. Первый тип реагирования, самый неправильный, это считать близкого человека плохим. Вот судьба действует через близкого человека, и ты думаешь, блин. Все считают его прям возвышенным, а я знаю, что он на самом деле вообще. Вот. Это так действует судьба. То есть первый вариант считать плохим близкого человека. Но время действует, и ты видишь его недостатки сильно. Так действует энергия времени. Второй вариант реагирования – это смелый такой вариант понять, что действует твоя плохая судьба через человека, и неважно, какой будет человек, все равно тебе будет с ним тяжело из-за этого. И ты принимаешь судьбу, говоришь, ну ладно, хорошо, значит так, значит у меня вот такая трудность есть в жизни. Близкий человек не может, не то что не любит, а вот это когда ты принимаешь судьбу, ты начинаешь реально видеть, что с ним происходит. Он не то что не любит детей, ему очень трудно с ними, он устает, ему психически тяжело, он сам даже жалуется, говорит, ну мне тяжело. Вот. А ты не хочешь это принять, потому что ты хочешь наслаждаться тем, как муж любит детей. А тебе такого наслаждения в жизни не положено. И вот из-за этого такие страдания, ну что такое, все же классно. Вот. Ну то есть второй вариант это принятие судьбы, ладно, у меня там объем работы, ладно, у мужа вот такая трудность с детьми, ничего страшного, я принимаю это. Начинаешь соотеческие упражнения делать, понимаешь, что у тебя блок именно такой, нетерпение человека, ты не терпишь это, раздражаешься, обижаешься, не терпишь. Хорошо, начинаешь побеждать статическое напряжение. Потом раз смотришь, легче тебе переносить. Первая стадия победы над судьбой – спокойствие по поводу того, что муж не переносит ребенка. Вторая стадия победы – три круга судьбы. Первый круг внутри меня. Я уже простила, все. Я нормально отношусь к тому, что муж не терпит рядом детей. Вторая стадия называется влияние. То есть внутри себя я уже очистил. Теперь ниточка очищается, контакт с мужем. То есть я начинаю дальше молиться, работать над собой. И муж, я, во-первых, осознаю, что с ним происходит, и муж начинает меняться, ему легче становится. Это уже третья стадия. Ему легче начинает общаться с ребенком, потому что я свою судьбу победила. Мне уже не положено вот такое, чтобы муж так относился к ребенку, поэтому он начинает относиться лучше. Вот это правильный подход к жизни. А если человек, и самый третий, самый крутой вариант отношений, это когда ты вообще понимаешь, что не судьба действует, а это просто я задолжала что-то в жизни, я что-то там в прошлом не так делала, и поэтому мне вот это досталось, ничего страшного, справимся, и все нормально. Если человек считает близкого человека плохим, то это значит, что он идет на поводу у судьбы, и судьба закручивает его в бараний рог. Его жизнь становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И достаточно даже одного проблемы, одной проблемы рушит всю жизнь человека. Вот только одна проблема в отношениях с человеком. Это достаточно, чтобы развалить семью. Все остальное хорошо, но это не важно. Вот это важно. Судьба привязывает памятью к одной проблеме человека. Как носом в это в одно место. Ну что, разобралась?
Ну, в принципе, да, я и вижу, как через моего ребенка действует судьба. То есть уже прям реально это вижу, а понимаю, если раньше обижалась, то сейчас я понимаю и быстро успокаиваюсь.
Отлично.
С мужем тоже получается, но не всегда. Именно вот это вот материнское, оно по сердцу очень сильно бьет.
Ну, отлично, видите, вот хорошо, работайте над собой, побеждайте судьбу. Классно же так жить.
Ну, на самом деле, да, классно. Когда есть понимание, осознание, легче живется, на самом деле.
Видите, как большинство людей просто как котята судьбой мучаются, бросают друг друга, делают глупости, потом раскаиваются, понимают, что зря бросили, потом еще хуже достается человек, потом еще хуже. Ну, то есть жизнь полная. А если тебе уже все рассказывают заранее, то нормально. Вот вы сейчас напрягаете близкого человека в вашем понимании вещей, да. Он в депресняк входит, потому что у него нет сил сблизиться с ребенком. То есть у него нет сил, ему очень тяжело.
Но если я свой объем работы сделаю...
Ему легче станет, ребенку легче, всем легче станет жить.
Но это поможет тому, что у нас вообще эти паять, или это уже мне не посудит?
Да, поможет. Вы страх у него уберете. Он боится, что если еще один ребенок такое же отношение будет, ему так тяжело будет, то он с ума сойдет вообще. А у него такого нет по судьбе, у него только вот с этим ребенком. А потом, если свой появится, он будет его любить, будет легче. Но вам надо сейчас сдать экзамен. Вы просто, если вы простите мужа, вот пройдете эти три стадии, то у вас будет ребенок дальше.
Ну я уже к экзамену готова, на самом деле, это работа уже выполнена.
Видите, что... она поняла, есть за что трудиться.
Конечно, у каждого есть за что отвечать. Единственное, у меня вопрос еще по поводу здоровья. Вы сказали, что у меня с ним все в порядке, но у меня головные боли с 12 лет. И все результаты, все анализы говорят, что у меня все хорошо. Но неделю...
Это другое, это уже, ну, я по статическому напряжению вас диагностировал, а по динамическому напряжению... Там спазмы и на втором, и на третьем цилиндре. При этом длительное непрерывное движение может помочь вылечить головные боли. То есть 44 минуты один цилиндр, значит, надо как минимум ходить, ну, 44 быстрым шагом или 48 медленным. Ну, то есть 48 умножить на 3, надо ходить раз в 3-4 дня. И вы постепенно, месяца за 3, сильно уменьшится предрасположенность к головным болям. Ну, параллельно надо статическое напряжение тоже убирать в организм.
То есть неподвижное?
Неподвижное положение тела. Если говорить о лечении по-женски и головных болей, то хорошо подходит тополь вам. Возле тополя стоять.
Спасибо большое.
Ох, с чем надо поговорить. Так, ну вот дальше вот пойдем, вот там вот девушка. Да, садитесь.
Во-первых, хочу вас очень сильно поблагодарить. А, может быть, кто-то в первый раз. Мне за 4 года вы очень сильно помогли.
Садитесь.
Правда, очень много. Я, кстати, давно мечтала к вам попасть. Вы не просто себе не представляете. А, я к вам, знаете, какой вопрос о выборе. Возможно, вам кто-то подойдет, но я не могу уже 8 лет сделать выбор своей жизни. Он меня так измучил. Дело в том, что когда-то давно, 16 лет назад, из-за больного ребенка мы уехали далеко из страны. Искали вот возможность ей помочь дочке. Потом ее не стало. Потом появился второй ребенок, и жизнь так сложилась, что мы с супругом стали как лебедь и рак и щука. Да? Он уже там прижился, а вот а у меня... Вот,
где-то, где-то.
В Италии. Вот. А материнское сердце вот видит, что идет деградация вот какая-то среди народа, да? И вот душа подсказывает, что вот для будущего ребенка и вот как-то для семьи было бы лучше уехать оттуда. И вот из года в год и семейные катаклизмы...
Вы ездите туда-сюда, что ли?
Ну, сейчас вот здесь была у меня мама, ушла из жизни, ухаживала за ней. И вот как будто бы, знаете, такая...
Возвращайтесь назад.
Возвращаться?
Угу, к мужу.
Ну, вот он тоже сейчас, в первый раз в жизни, он вот в таком состоянии подвешенном, вроде бы как и чувствует, что и тут, и там, видите, что в жизни происходит. И поэтому как-то и дети, может, не родятся, и все, и дом не строится. Вот все время вот на чемоданах.
Сейчас плохой период идет в личной жизни. Надо его пережить, вот он. Год идет плохой период у вас. Еще год будет плохой, потом легче станет.
А вот, Олег Геннадьевич...
Надо возвращаться к мужу.
Так вот муж наконец-то говорит, может муж, правда, когда переедем, как-то он сам видит.
Пусть переедет он к вам. Можете к нему приехать и тащить его сюда. Но вы без мужа не должны жить.
Совершенно с вами согласна. Это я уже 4 года выучила, как отчим наш, поэтому вот мы до сих пор вместе, наоборот, все лучше и лучше отношения строятся.
Вот хорошо, отлично.
Олег Геннадьевич, и еще, вот такая ситуация с детьми, как-то вот не приходит ребенок, старшего похоронили. И вот вроде бы...
У вас есть же один ребенок?
Есть.
Будет еще один через год. Сейчас не время.
Спасибо. Спасибо большое.
Это у нас как это, мне напоминает это, какое-то шоу. Вы что, ребята? Надо еще посадить несколько человек, чтобы они свистели, хлопали, танцевали в это время, когда я что-то скажу. Тогда будет интересно. Ладно, я шучу немножко, все равно. Я не то, что как бы, я просто сказал то, что есть, но я как бы, пожалуйста, не воспринимайте это как чудо. Просто по судьбе вот ей, не то, что обязательно будет, я предполагаю, что будет. Я вижу, что есть возможность зачатия через год. А если вы в здоровый образ жизни, а вы же будете, это длительное движение, подвижное положение тела, там, пост на воде, все будете делать. И как бы муж посмотрит на вас и произойдет зачатие. Ну, то есть легко все произойдет, без проблем. Мужу тоже надо здоровый образ жизни вести. Очень депрессирует по поводу работы. Думает об этом, надо тоже. Это тоже может сжигать энергию всем. Ну, вы спросите. Вот.
Спасибо большое, Геннадьевич.
Садитесь,
садитесь. Очень давно слушаю ваши реакции.
Очень давно, это сколько?
С 11 года.
Ой, сколько можно так слушать, это уже 11 лет уже.
Очень большие изменения у меня в жизни произошли. Ну, вообще, другим человеком, можно сказать, стал.
Да?
Вот, и, но есть такой вопрос, который никак не дает мне покоя. Я не могу уже несколько лет его победить. Это вопрос карьеры моего мужа. Он хороший, он из вредных привычек.
Чем он занимается?
А сейчас он делает чат-боты.
Что это такое чат-боты?
Это вот в Телеграме, ну, для бизнеса, то есть чат-боты.
А, ну то есть чаты создают, да?
Да, там робот отвечает.
А, все, робот отвечает. Здравствуйте, мы попали в такой-то... Здравствуйте, мы попали на деньги.
Проверил, продает недвижимость. Ну, в основном у него деятельность была, он постоянно что-нибудь продавал.
Ну вот это ему подходит.
Подходит? Вот он как раз хотел узнать, подходит или нет.
Вот чат-боды ему создавать не подходит.
Ага.
Он там бьется и как бы особо денег нет. Ага. Ну не его, как-то не идет. Ага. А вот смотрите, как в... Вот есть, да, есть разные виды продаж. Вот он такой системный человек, вот это я просто вот так чувствую, что если он будет продавать крупную недвижимость и прямо стремиться к этому, стараться, у него продажи железно получаются, но не часто. И если, допустим, нет разницы, что продать в год 5 квартир, допустим, или продать 5 заводов, понимаете, то есть у него... Продажи будут получаться, если он будет к этому стремиться. Но у него как судьба работает? Вот он за год продал 2 объекта крупных и на весь год заработал денег. Понимаете, вот у него так судьба работает. А чат-боды эти, он просто впахивает, и там по копеечке капает. И он очень устает, потому что у него психика, она мобилизованно работает. Он ему легко один раз вложиться и сделать, чем... каждый день вкладываться понемножку. Вот эти чат-боды, они его выматывают просто, он устает. А если он будет продавать крупные объекты какие-то, недвижимость, он будет вкладываться, продавать, и у него будет хорошие результаты пойдут. Ну, так я вижу его судьбу.
А у него, как он меня попросил вам задать вопрос, у него все-таки больше природа предпринимателя или творческого человека?
Нет, творческого человека нет. Он бизнесмен по природе. Вы тоже. Да, да, я сейчас могу рассказать за разницу между женщиной. Творческий человек, бизнесмен и руководитель. Женщина-руководитель любит статусно одеваться, очень такие строгие одежды. Если украшения, то очень крутые. Но она старается, чтобы у нее репутация была у ней, у мужа хорошая. А у бизнесмена, женщины любят все модное. Мне надо статусно, модно, чтобы красиво, ярко одеваться. Вот. И они любят вообще безделушки всякие покупать. Им нравятся шмоточки всякие, вот такое вот сознание. А у женщин, допустим, творческих людей, у них нет вообще такого наклонности к богатству, роскоши. У них есть просто увлечение. Вот она чем-то увлеклась, ей что-то нравится, и она этим будет заниматься. И это акциями идет. Что-то одно сначала увлеклась, потом что-то другое. Вот, поэтому разные люди, даже просто по одежде женщины можно узнать ее природу. Вот, допустим, на первом ряду вот девушка сидит, а в ней руководитель природы. Видите, у нее статусная одежда такая, строгая. Че, нет?
Не знаю.
Не знаю? У вас природа первой категории. Это ученые, там, вот, наставники, потому что люди такой категории одеваются очень, ну, чистоплотно, прилично, неброско стараются. Вот так. Поэтому даже по одежде женщины можно уже понять природу мужа. Не то, что там сильно напрягаться не надо.
Да. У него на каждом месте работы разногласия с начальством. То есть у него какое-то не переваривает старшее получается.
Да, ну да, есть такое дело, да.
Как я могу помочь?
Ну вот это и есть природа бизнесмена. Бизнесмен не любит руководителей, он любит плавать в свободных речках. Ну пусть плавает в свободных речках, зачем ему руководители? Пусть сам занимается бизнесом, ищет покупателей на недвижимость, там вот это. У него эта тема хорошо получается будет.
Хорошо, спасибо большое. Можно вопрос второй?
Ну?
У меня первый ребенок, он с большим жаром в теле родился, у него был диагноз гидроцефалический синдром. Мы вам здесь пролечились, у него очень хорошие результаты.
Но вы все равно надо с водой дело иметь, закаливание, там, бассейн, статическое напряжение все равно надо убирать.
А как вот? Он, например, не будет в дерево сидеть.
Хорошо, тогда берете дерево, кладете под кровать бревно.
Какое дерево нужно?
Подойдете после лекции с фотографией ребенка, я вам скажу, какое дерево.
Хорошо, спасибо большое.
Вот сзади мужчина. Вы, да?
Олег Геннадьевич, я вот остался большой честью бегать с вами на фестивале «Благость» Анапа, за что вам большое спасибо, и в Казани. Вот, и после пробежки вы говорили, что в частности бег повышает продолжительность жизни человека на 15 лет. Вот.
Да.
Вопрос, для чего надо повышать продолжительность земной жизни?
Марику. Сколько вам лет?
Мне 44 года.
44 года. Давайте вы меня об этом спросите через 20 лет. Я вам отвечу, для чего человеку нужно повышать продолжительность жизни. Потому что когда будет 64, то тогда становится понятно для чего. Потому что человек не хочет умирать просто и все. Ему хочется жить. Это его природа. Ему нравится жить на земле. Даже в возрасте. 64 умирать... не очень приятно. 84 гораздо приятнее. А в 104, как вот Углов академик, там 103 года было, он до 98 лет операции еще делал. Вот вообще приятно, пожил нормально человек, столько добрых дел сделал. Он, кстати, был один из ведущих лидеров борьбы с пьянством. Потом Жданов Владимир Григорьевич после него занялся этим делом.
Спасибо.
Насчет пробежек, к сожалению, не судьба. Я буду, ну, у меня по графику пробежка в Уфе, в Казани не будет. И на фестивале «Благость» меня тоже не будет. Поэтому как-то так вот не получилось.
Олег Геннадьевич, 3 года назад мне делали прокол, у меня гайморитов. После этого, после
последнего... Вы садитесь, пожалуйста.
После последнего прокола у меня пропало обоняние. Не подскажете, есть... То есть как вернуть обоняние, если есть возможность
опять? Вот смотрите, у вас гайморит идет от статического напряжения. Потому что там жар в носу, из-за этого жара у вас и пропадает обоняние, и гайморит. Вот. Это, ну, статическое напряжение находится на втором психическом цилиндре. Соответственно, надо стоять возле деревьев, таких как тополь, береза, ива. Ну, если будете по полчаса стоять раз в 3 дня, то будете пробивать вот этот вот блок статический. Можно его пробивать также в холодной воде. Можно пробивать с помощью статических упражнений. Вот вы, допустим, когда бегаете, а статика не пробита, это значит, что жар будет увеличиваться в теле, потому что пробежки увеличивают жар в теле. Они нагревают человека. Поэтому если человек статику не лечит, то есть он не закаливается, статические упражнения не делает, то пробежки могут еще больше усугублять гайморит. Ну, то есть получается, хуже становится. А сам по себе... что пропало обоняние, не связано с тем, что вам прокол сделали. Просто люди очень поверхностно относятся к здоровью. Они думают, вот мне прокол сделали, значит, у меня сейчас будет все нормально. Просто вы там пробили блок, и энергия вот эта горячая пошла ниже, потому что обоняние не вверху находится носа, а внизу. И там просто перегрето стало внизу теперь уже. Вверху перестало быть перегрето, а энергия пошла вниз, и здесь перегрето. Надо просто убрать этот жар, и обоняние вернется, никуда не денется.
То есть перестать бегать, а больше стоять на дереве?
Ну зачем переставать бегать? Вы же хотите долго жить.
Не бегите.
Надо продолжать бегать и стоять у дерева. Че, вот почему вот так мыслить? Это не то, что как бы бросаю жену, пошел к девочке. И то, и другое можно делать. Ну я имею в виду не... Я имею в виду не в этой ситуации, а в ситуации здоровья.
Олег Геннадьевич, а вот зимой стоять у дерева проблематично, холодно. Это можно?
Ну можно в шубе стоять.
А стоять летом у дерева, а зимой стоять в доме можно? То есть в тепле, и без дерева. Эффект будет... Наверное, пониже, чем...
Ну, как бы с деревом человек чистка идет намного сильнее, 3 раза. Но даже если человек дома статические упражнения делает, тоже хороший эффект. Плюс еще эффект дает еще, можно в ванне лежать в холодной. Зимой вообще классно, потому что ледяная вода наливается в ванну. Даже ее охлаждать не надо. Вот летом нет холодной воды. Налил там, вода в ванной 18 градусов, не остынешь. А зимой прямо хорошо можно остыть.
Олег Геннадьевич, еще сын у меня 10 лет и имеет натянутые отношения с одноклассниками. Вот.
Очень тоже сильное статическое напряжение. Тоже он раздражительный. Вместе с ним, значит, возле деревьев стоять, купаться в воде в холодной.
Он дзюдо занимается и шахматами. Ему дзюдо продолжать?
Дзюдо хорошо, потому что когда человек, допустим, удержание, вот эти вот все, когда, ну, вот есть, допустим, не двигается человек и напрягается, это статическое напряжение уходит. Ну, так же, как ты стоишь, так вот тебя, допустим, удерживают, в партере там внизу, возле ковра там удерживают тебя, ты пытаешься сопротивляться, в это время ты пробиваешь статические блоки. Поэтому в этом плане хорошо очень самбо, дзюдо, вот, когда у ребенка жар в теле, это охлаждает организм.
А вот чтобы вернуть обоняние, во вторник лучше желательно аскезы совершать? Вторник, Марс, он за здоровье как бы более благоприятно? Или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Обоняние связано именно с Марсом. Это не то, что Марс за здоровье отвечает. Он отвечает за все органы, которые находятся по прямой линии, вот так вот. Занос, желудок, горло, пищевод. Поэтому по вторникам пост тоже классно.
То есть и бегать, и пост тоже во вторник, и статику тоже во вторник.
Ну, лучше не все вместе, а хотя бы статику и пост можно совмещать. Потому что статика охлаждает человека, и пост охлаждает. Лучше вторник — это горячий день, лучше в этот день делайте две аскезы на охлаждение.
А бег не вторник, там каждый шестой день, правильно?
Лучше. Ну да, по графику бегайте.
По графику. Спасибо большое.
Сколько вы бегаете, по два часа?
Да, час 45, час 50. Вторник я бегал. То есть каждый седьмой день получается. Но сейчас.
Не, по вторникам вам, вот видите, все делает наоборот. Вторник горячий день, он взял себя еще и нагревает во вторник. Зачем? Наоборот, бегайте в любой день, кроме вторника. Бегайте в понедельник, среда, пятница. В холодные дни бегайте. Зачем горячие делать? Горячие дни, вторник, четверг — это горячие дни. В них лучше вам не бегать, потому что вы и так перегреты.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Ну вот женщина там вот, в возрасте. Вы, да. Угу. Последний вопрос, потом лекция будет. Мне жена говорит тоже так же: спасибо, что ты у меня есть. Я ей говорю: спасибо, что я у тебя ем.
У меня такой вопрос, понимаете. У меня дочь из-за работы мужа с детьми с сыном уехали в Турцию из-за санкций, из-за его работы.
Какая работа у него?
Он программист.
А что, здесь нельзя быть программистом?
Ну,
да, программистом можно жить хоть на Луне. Там, это же онлайн работа вообще, как бы тут хоть
Валами
на Луне.
А? Она теперь, конечно, очень колеблется, может быть, нам обратно приедет.
Я не понимаю, почему программисту надо жить не в России, потому что, ну, это работа такая, как бы.
Да.
Онлайновская.
Из-за зарплаты.
А, то есть нельзя переводить деньги. Ну пусть счет в себе в Турции имеет там. То есть нельзя получать зарплату из-за рубежа в Россию, да, сейчас?
Нет, от того, что здесь мало платят, а там как-то больше.
А, там много платят. Ну можно работать там. А? Да?
Да, сейчас канал перекрыли. Перекрыли там канал. Где американская компания?
Ну вот смотрите, он может работать в Турции, а жить в России. Он же программист. Или надо в офис ходить обязательно?
Там технический канал, он не сможет работать.
Это вот как раз... А, я понял.
Вот она теперь...
Все, значит, судьба в Турции пока пожить.
Пока, да, пока еще не там будет жить, да? А то она хочет вернуться, конечно.
Нет, здесь не надо, сейчас им неблагоприятно, лучше пусть в Турцию.
И еще вот насчет здоровья мужа, она после вакцинации он сильно болел.
Вот видите, вот вам вакцинация.
Очень сильно болел.
Чай не пил, какая сила, чай попил — совсем ослаб.
Да, да. Вот. И он сильно болел, и вот нам беспокоится за его здоровье.
Ну, надо вот, значит, определить, что, какие блоки пошли. Если у него воля пострадала, значит, длительное движение. Если он стал чувствительный сильно, аллергии пошли, значит, статическое напряжение. Значит, нужно неподвижное положение тела, закаливание, деревья. Спокойно, не торопитесь. Спокойно. Если токсины в теле пошли, человек поправляться начал, значит, пост. Ну, то есть, послековидное или послевакцинное осложнение тоже имеет три типа. Надо разобраться, что у тебя плохо становится, и пробивай этот блок. И организм сразу начнет восстанавливаться. Потому что организм — это не то, что как колодки стер, теперь надо менять. В организме все восстанавливается. Почему не восстанавливается у людей? Потому что не хватает энергии. Где-то блок, и туда энергии не идет. Поэтому не восстанавливается. Нужно этот блок пробивать аскезой. Пробил, энергия пошла, все нормально.
Ему в какой день делать аскезу? У него еще проблемы до сих пор.
какой день, вот пусть он сначала лекции мои послушает, и там разберется со всем.
Спасибо вам большое. И еще вот у меня такой вопрос. Но я сильно мучаюсь с давлением. Резко поднимаешься, и тоже делается все это, да, как оно.
У вас статическое напряжение. Нужно стоять возле тополя или осины, спиной возле деревьев. Нужно лежать в теплой воде. Нужно статические упражнения делать, неподвижное положение тела, стоять там. Ну, то есть, вот пробивать блоки эти, убирать давление, напряжение в сосудах. Ну, я говорил, что не надо в горячей лежать. Ну, то есть 26-28 градусов, это вода такая комфортная, в ней не мерзнешь. Такая же вода, как в бассейнах. Но я не говорю, что в теплой надо обязательно лежать. Я говорю, что это, ну, если человек не может другой, лучше лежать в прохладней воде. Чем вода холоднее, тем сильнее пробиваются каналы. Вот, допустим, я уже вам рассказывал, что вчера, когда я прилетел в Казань, я пришел в баню, а там в бассейне вода 28 градусов. А мне не понравилось. Мне хотелось сильно пробить каналы после полета. И я вышел на улицу, увидел, что еще лежит снег на улице. Я лег на снег. В одних шортиках. Пролежал 15 минут на снегу. И у меня 4 психических цилиндра прочистилось. Потом в сауне, в турецкой бане пролежал, прочистил. Потом опять на снег лег. И вчера я чувствовал себя прекрасно. Я после перелета как будто не летал никуда. Отличное самочувствие. Легкость в теле. То есть, если очень холодная вода или снег, если у тебя держит организм, потому что чем больше блоков статических, тем тяжелее переносить холодную температуру. И человек, вот простуда, что такое? Простуда — это и есть скопление энергии на блоке. Вот если блок сильный, допустим, ты в холодную воду лег, дошло до этого блока, и тебя начало колбасить, трясти. Ты выходишь, как раз ты не пробил этот блок, а выходишь как раз на том месте, где тебя затрясло, ты простынешь. Вот что такое простуда? Это когда у тебя энергия скапливается на блоке, который у тебя есть. А если выбирать более мягкую нагрузку, допустим, ты ложишься не в ледяную воду, а в прохладненькую такую, которую ты можешь терпеть, ты можешь пройти этот блок, прочистить, потом еще раз, потом еще раз, потом похолоднее вода, и так постепенно пробиваешь его, доходишь до ледяной воды, и у тебя все прочищается, и ты становишься здоровым человеком. Нетерпение проходит. То есть в данном случае нетерпение сосудов к перепаду погоды. Ну то есть вот у нее блок на третьем цилиндре психическом, сосуды страдают. От чего они страдают? От погоды. Меняется давление атмосферное, у нее бабамс, пошло повышаться давление. Почему? Потому что не терпят сосуды никаких изменений. Там блок находится. Если его водой убрать, если лежать в воде, то давление останется нормальным. У кого-то давление повышается наоборот от динамического напряжения, у человека воли не хватает, у него нет сил. Он чуть-чуть пошел, двигаться пошел чуть-чуть, и у него сразу бабамс от движения давления. Вот если человек начал что-то делать, нагрузки какие-то совершать, у него давление повышается, значит, это динамический блок. Значит, надо потихоньку идти, вот как можешь. Быстро не надо ходить, идешь медленно сначала, долго очень. Допустим, у тебя за 50 минут один цилиндр прочищается. Ничего страшного. Пройдет 3 месяца, и ты уже будешь шуровать нормально. И у тебя быстро будет быстрее. Потом можно побежать уже. Даже это все можно в пожилом возрасте. Я в 50 лет начал бегать. Я заметил, что я занимаюсь йогой, занимаюсь закаливанием. Но при этом я в Шереметьево между двумя терминалами, там 500 метров, на самолет опаздывал. Не туда пришел, не в тот терминал. Объявляют. Смотрю, на доске объявлений моего самолета нет. Спросил, говорят, а это другой терминал. У меня осталось 5 минут до конца регистрации. Я как рванул туда, в этот другой терминал. Прибежал 500 метров, задохнулся, не знаю как там. А мне 50 лет всего. Думаю, а как дальше жить? И начал бегать после этого. Приехал с поездки, начал бегать. 500 метров сначала пробежал, задохнулся. потом каждый день бегал, потом 550, потом 600, и так разбегивался где-то месяц, до километра себя довел за месяц. Каждый день бегал, потом 3 месяца каждый день бегал, довел себя до 3 километра за 3 месяца. Потом чувствую, что уже не восстанавливаюсь за один день. То есть 3 километра это 1 психический цилиндр примерно. На 2 цилиндра начал бегать уже раз в 2 дня, раз в 3 дня. Потом постепенно за 2,5 года я дошел до 16,5 километров. Пробил все 5 психических цилиндров. И потом начал поддерживать это все. А вот сейчас ездил в Индию, в святое место, и там, ну, обхождение вокруг святого места, если идти, то получается 4 часа 30 минут как раз. Ну, все 5 психических цилиндров. А мне неинтересно уже ходить. Я бегаю 16,5, а там 21,5. Я думаю, ну ладно, попробую пробежать. Пробежал 21,5 километра. То есть путь шел-шел вот так ровно, потом раз в конце пошел вверх. Потом второй раз пробежал 21,5, уже меньше вверх. Третий раз уже более-менее нормально. Ну то есть организм в 57 лет выдержал нагрузку в 21,5 километра без проблем. Хотя раньше я столько не бегал. Ну просто взял, пробежал вместо 16,5 на, получается, на 5 километров больше. И ничего, нормально. Ну, чуть-чуть устал побольше, отдохнул. Я раньше пробегал 16,5 километров, у меня всю ночь жар в теле был, у меня горело тело ночью. Не мог заснуть, жарко было. Организм лечился, пролечивал блоки вот эти все. А сейчас я пробегаю 16,5 километров, я теряю 3 килограмма за пробежку, мокрый весь. И ничего у меня не горит вообще. Я пробежался, там делами начал заниматься, даже усталости почти не чувствую. Понимаете, а мне, я становлюсь же взрослее, то есть я не то, что молодею. Это означает, что организм, он на самом деле, у него резервы огромные, мы просто их никогда не используем. Люди просто пассивно живут, стареют. Там человеку 50 лет, он уже такой, я помню, в 50 лет я не мог нагнуться. Я вот до этих пробежек, до всего, я нагибался и кряхтел уже 50 лет. Я нагибался, и мне было тяжело нагнуться. Я думаю, ну ладно, хорошо. Сейчас делаю наклоны 3 раза в неделю по 216 раз. Легко нагибаюсь вниз, вот так раз, у меня нет проблем. Ну это значит, что я скоро сиську буду сосать? Или соску? То есть я молодею? Нет, просто я правильно живу. Можно поддерживать свое здоровье и быть в нормальной форме, даже в возрасте. И если тебе уже 60 лет или 65, ты можешь тоже начать здоровый образ жизни с этого момента. И через 5 лет будешь чувствовать себя прекрасно, как в 50. Все зависит от тебя. Хочешь жить – живи, не хочешь – помирай. Жизнь означает аскеза. Если человек готов аскезу совершать, поститься, не двигаться, длительное движение, он готов, вот это, значит будет жить. Если нет, значит нет. У меня есть один знакомый, я ему говорил, давай совершай аскезу, иначе будешь инвалидом. Он посмеялся. Сейчас 40 лет инвалид. Понятно? Я в Уфе побегу, вот я в понедельник от вас улечу, а во вторник побегу. А?
Где будете бегать, уже известно?
Я не знаю, нет, пока неизвестно. Вы в Уфе будете бегать со мной?
Я сюда приехала.
Ну, побежали.
Привет, куплю уже.
Все, побежим в Уфе, значит. Ладно, мои хорошие, давайте тогда я продолжу лекцию. Мы с вами еще не говорили, ну как бы насчет длительного движения, продолжим, да, изучим тему поподробнее, да? То есть длительное движение пробивает психические блоки. Вот у человека, допустим, он чувствует, тяжело вставать с постели, тяжело бросать вредные привычки, тяжело заставить себя работать, тяжело поменять работу, тяжело куда-то переехать, тяжело, допустим, заставить себя учить иностранный язык, тяжело меняться, тяжело развиваться. Это динамические блоки. Когда у человека сила воли, тяжело выйти замуж, тяжело взять ответственность за семейную жизнь. Все это просто не то, что человеку вот, тяжело взять ответственность. И люди как рассуждают? Это не мое. Вот, допустим, работать — это не мое. Вот. Взять ответственность за семейную жизнь — это не мое. Даже вот если у человека динамическое напряжение, может быть, у него сперматозоиды не будут активными. Это значит не мое. Ну то есть, а что тогда твое? У тебя нет детей, нет работы, нет семьи. Это не мое все. Ну что-то петля тогда твое. Ну возьми, купи веревку и мыло тогда. Это твое. Вот. Понимаете? Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что люди часто, они рассуждают с позиции не с позиции возможности измениться, а с позиции привыкания к тому, что есть. Это вообще неправильное мышление, образ жизни. Вот, допустим, наступил плохой период, связанный с личной жизнью. Все, у нас с мужем не ладится, надо искать другого. Да это временное явление. Люди не понимают, что все циклами в жизни происходит. И вот это мышление ущербности, понимаете? Оно побеждается с помощью длительного непрерывного движения. Потому что, когда человек двигается непрерывно, у него увеличивается воля. И вообще это энергия вечности. Ну то есть, когда человек, допустим, неподвижное положение тела культивирует, он становится мудрым. Прорубь там, возле деревьев стоять, это энергия знания, он пробивает энергию знания, он становится мудрее. Допустим, память может улучшить таким образом тоже. Лучше запоминает, у него лучше мышление. И когда человек длительно двигается, он увеличивает энергию вечности в своем организме. Увеличивается продолжительность жизни. Длительное движение. Движение — это жизнь. Тренируются сосуды, тренируется сердце, тренируются суставы, тренируются мышцы от длительного движения. Все это нужно для долголетия. Когда у человека возраст, у него что сыпется? Сыпятся суставы, сыпятся сосуды, сыпется сердце. Когда он длительное движение совершает, это все начинает восстанавливаться, тренироваться, укрепляться и все прочее. Длительное движение, как вообще быть долго жить и быть здоровым? Надо с одной стороны себя заставлять, а с другой стороны надо знать, чего нельзя. Вот допустим, чем старше возраст, тем меньше надо бегать по перепадам, там, допустим, по горкам, с ускорениями не надо бегать. Надо бегать в одном ритме или ходить и спокойно это делать, с спокойным дыханием. Допустим, молодежь может почирикать, когда он бежит. А в возрасте человек должен бежать и молчать, не должен разговаривать, он не должен нагружать свою дыхательную и сосудистую систему просто попусту. Бежишь, радуешься жизни, думаешь о природе, желаешь всем счастья, забываешься немножко вот так вот, бежишь в состоянии радости, можешь всем счастья желать. Ну там, когда мы бегаем с клубами «Благость», мы всем кричим, прохожим, счастья, ура, добрым утром. Что-то такое. Ну, это можно иногда там крикнуть кому-то, что-то радоваться. Мы когда в Москве бегали последний раз, то мы просто бегали вот так. Мы стараемся бегать туда-сюда, чтобы всех встречать. Кто ходит там, кто ползает, чтобы всех встречали по дороге. Кто мимо нас, из наших. Вот. Ну, и мы так вот бегали туда-сюда. И одна женщина пожилая просто ходила. И она сначала... увидела, мы с ней говорим: «Доброе утро!» Один раз сказали, потом: «Доброе утро!» Второй: «Доброе утро!» Пятый раз ей сказали. Потом она начала улыбаться, потом она сама уже, мы подбегаем, кричит: «Доброе утро!» А потом, когда мы пробежку закончили, я начал всех благословлять, она тоже подошла и говорит: «Ты меня благослови!» Хотя она меня не знает. Я ее тоже благословил. Но, наверное, будет слушать теперь лекции. Она, видите, ходит просто, ходила, а теперь она будет еще узнать, зачем это надо. Когда человек стоит возле деревьев, постится, длительное движение совершает, он начинает получать другое восприятие мира. Дело в том, что все люди на Земле сейчас в основном настроены на расходование. Ну, то есть они не пополняются. У них сломан переключатель. Вот, допустим, если ты пришел домой, вместо того, чтобы погулять, ты садишься к телевизору, потом сжигаешь свою энергию возле телевизора, и когда уже нет сил, ты ложишься спать. Это неправильное мышление. Нужно ложиться спать, наоборот, в хорошем состоянии. Нужно прогуляться перед сном, успокоиться, снять напряжение. Нужна медитация, молитва, ванна, а не телевизор и обжоров, и обжиралово, и выпивон. Значит, тогда надо позвонить подружке, потому что у женщин вообще никогда нет сил. У женщины коллективная воля, а у мужчины индивидуальная. Надо позвонить подружке и сказать, что-то я пришла с работы, у меня нет сил выйти на улицу. Подружка скажет, ну пойдем вместе выйдем, я у себя дома, а ты у себя, пойдем. И все, и женщина, она не может не выйти, потому что она, у нее включается совесть. Она чувствует, что неудобно перед подружкой, и она выходит на улицу, хотя у нее нет сил. В каком другом городе? Надо в Нижнекамске, значит, ей сделать клуб благости. Вот отличная идея. Кто еще в Нижнекамске есть, кто приехал с Нижнекамска? Вот уже два человека, вы можете встречаться и... Вот встретитесь возле этого столика, вот, «Благость Казани». Придете туда, узнаете там, как клуб «Благость», вот два человека из Нижнекамска, будете созваниваться. Я не могу, она тоже вечером обжирается постоянно. Я не могу выйти на улицу, а я не могу не пожрать. Ну давай, как бы, ты не пожрешь, а я выйду на улицу. У женщин коллективное сознание, им надо вместе, быть вместе, чтобы ограничивать себя, чтобы помогать друг другу. Итак, длительное движение. Не надо себя мучить, люди боятся, они думают, вот зачем себя насиловать, а ты себя не насилуешь. Ты просто идешь и все, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи, не можешь ползти, двигай руками, ногами, вот так лежи. Не можешь двигать руками-ногами, заказывай участок земли небольшой, как бы, возле Казани. Много же не надо. Дерево заказывай. Готовься к земле. Потому что движение – это жизнь. Если хочешь жить, двигай руками-ногами. Будешь двигать руками-ногами – поползешь. Когда начнешь ползать, пойдешь потом. Вспомните, как вы были маленькими. Сначала вы двигали руками-ногами, лежали. Вы не могли ходить в это время, не могли ползать. Все радовались, что вы двигаетесь. Постоянно вы двигали руками, ногами. Иногда, когда вы надоедали, вас пеленали, чтобы вы как бы поменьше двигали руками, ногами. Это неправильное мышление. Ребенок, когда двигает руками, ногами, он развивается таким образом. Дайте ему возможность двигаться. Это его жизнь, не ваша. Вот. Когда он начинает двигать руками, ногами, потом дальше он начинает ползать. Потом он ходит, потом бегает. Точно так же и вы. Разберитесь, что вы можете. Если не можете ходить, ползайте. Если не можете ползать, двигайте руками, ногами. Если можете ходить, начните бегать. Все, вот такое развитие событий идет. Это естественно для человека. Вы говорите, я не могу бегать, у меня нет сил. Ну хорошо, ходите. Не могу ходить быстро, но ходите медленно. Вас никто не заставляет. Идите медленно. 4 часа, потом пройдет 3 месяца, и вы будете бодаться быстро. У меня мама 75 лет. Она в 17 лет меня отбила. Вот. И поэтому она молодая еще, 75 лет. И она у меня вот где-то года 3 или 4 ходит, я ей беговую дорожку купил, потому что она начала на улице ходить, спотыкается, падает. Я ей купил беговую дорожку, она на беговой дорожке ходит. Она ходила по 3 километра в час скорость. Сейчас ходит уже по 4. Постепенно укрепляется она. И уже мало. Там она по полчаса ходила. Сейчас уже ходит по 40 минут. Там по 50, по часу. А мама моей жены вообще крепкая, она пошла сразу 4 часа 30 минут. Все 5 цилиндров шурует, ходит. Ну, значит, еще 10 лет проживет. Нет проблем. Тоже ей где-то 75 лет. Вот, то есть, другими словами, все у вас, в ваших силах. Длительное движение, спокойно надо двигаться, радостно. В том ритме, в котором вы можете. Не думайте, что у вас никогда не получится больше. Я же говорю, что я даже не мечтал 16 километров бегать. Мне казалось, что если я смогу бегать 5 километров, это будет крутяк просто вообще. И когда я пробежал 5 километров, я думал, ну 5 с половиной, значит, будет крутяк. Потом 6, потом 7. И так дошел до 16, я даже не заметил за 2,5 года. А сейчас я даже не представляю, как я буду не бегать. Мне даже не хочется думать об этом. Мне хочется обязательно бежать в любую погоду, в любое время, холод, там, жара, не имеет значения. Когда у меня был гололед, я побежал по дорожке. Пошел по беговой дорожке, побегал. Радостно, спокойно, без напряжения. Когда организм приходит к блоку, то бежать становится тяжело. Если блок сильный, то тогда вообще очень тяжело бежать. Люди думают, что в это время, что они, значит, вообще больше бежать не смогут. Человек начинает задыхаться, ему трудно становится. Иди, не останавливайся. Когда блок пришел, ты к блоку прибежал, иди. Тяжело стало бежать, иди, не останавливайся. Блок надо пробить. Если на блоке остановился, будет обострение. Нужно всегда, когда плохо стало, нужно продолжить. Кстати, у нас, наверное, завтра не будет ретрита, потому что у нас звука не хватает. Если вы как бы готовы, что хор будет плохо слышно, будет слышно только меня, тогда можно сделать. Но вы не понимаете, что мы там очень громко будем кричать. Повыпрыгивают все как бы из окон, кто соседи живут. Вот. Громко будем очень. Я. Это не как мы вчера. Я желаю всем счастья. А мы будем. Знаете, как будем повторять? Я. Чего это нужно? Это подготовка к психушке. Так поорал, и потом сразу поехал. Все, там. Все равно все там будем. Сейчас жизнь такая. Лучше раньше, чем позже. Это победа над судьбой. Вот мы, допустим, для чего это нужно? Вот, допустим, буквально 2 недели назад, когда мои друзья были в Мариуполе, я увидел, что несколько человек из них должно погибнуть. Ну, вероятность смерти очень большая. Я не согласен, мне не хочется, чтобы они погибали. Мы начали проводить ретрит совместный. Я настроился на Бога и начали повторять мы молитву или настрои вот эти вот позитивные. И я почувствовал, вот за час прямо сильно напрягся, мне аж плохо стало. А потом я почувствовал, что все, люди останутся живых, не погибнут. И на следующий день они мне позвонили и захотели сильно вырваться из этой западни. Уже кругом, вот по кольцу стреляют, а они там внутри. Это значит, что скоро у них будут стрелять. И когда там стреляют, там дома превращаются в руины. Понимаете, там никого не жалеют, не щадят. И люди просто гибнут там в подвалах, в завалах, там, под пулями. Такая ситуация. И они не хотят умирать. А я победил судьбу, я чувствовал, что победил. И мы начали анализировать с ними и поняли, что есть выход. Что можно поехать на машинах вот туда-то, туда-то. Я прям промолил, посмотрю, все нормально будет. Несколько раз проверил, все нормально будет. Время выбрали. 40 человек взяли, сели в машины и выехали прямо. Там никто в них не стрелял. Прямо линию соприкосновения проехали и уехали. Все, и никто не стрелял, ничего. Все. Спаслись, они спасли жизни. А потом дальше, дня через три, вот это уже я знал, что по моей судьбе так будет. У меня одна родственница, она должна была, у нее короткая линия жизни. Она должна была погибнуть от несчастного случая. Вот, она, у нее психический срыв произошел, и она просто пошла и села в снег. И сидит, и никто не знает, где она находится, на телефон не отвечает. А я уже потренировался вот так спасать, и я начал с ней также промаливать ее. И тоже чувствую, что все, как бы промолил и почувствовал, где она находится. Сказал, где ее искать, ее нашли. Еще 3 часа и все. Поэтому вот для этого мы это все делаем. Нормальная тема? Вам нравится? Вот, допустим, 3,5 года назад у вас были опасности серьезные, у родственников, у вас. Если бы вы это делали, то опасностей бы было меньше.
Вот у меня такое чувство, что у меня с папой такое было. В декабре он ушел. И мне такое чувство, что если бы я не пошла, то так не должно было быть.
Ну вот должно или не должно, это надо молиться. Как должно, так и должно. Как было, так было. Надо учиться побеждать судьбу просто. Понимаете, сейчас что говорит? Что было, то было. Мы продолжаем по поводу ходьбы. Итак, что такое ходьба? Это увеличение силы воли человека, увеличение продолжительности жизни. Это пробивание волевых блоков. Допустим, не можешь сдать экзамен, не можешь поступить в институт. Хорошо, начал ходить длительную ходьбу. Чувствуешь, можешь поступить в институт. Начал учить экзамены. Чувствуешь, можешь поступить. И потом поступил. Вот, допустим, мне тоже надо было защищать диссертацию, я чувствую, я не могу защитить диссертацию. Длительное движение непрерывное, работа над собой, и все, и прекрасно защитил. Вот эти блоки, как бы, надо пробивать просто, я не могу. Значит, блок, ну хорошо, иди. Если чувствуешь, что это не можешь, значит, иди. Не могу зачать ребенка, хорошо, иди. Если не можешь, значит, иди. Если не терпишь, значит, стой. Если нет настроения, значит, постись. Понятно? То есть во время длительного движения будут моменты, когда тебе очень тяжело это будет делать. В этот момент не останавливайся. Можешь идти медленнее, можешь ползти, но останавливаться не надо. Понятно? Пробил блок, легко стало, можешь остановиться. И постепенно доводи ходьбу до 4 часов, быструю ходьбу, а медленную до 4:30 раз в 6 дней. Если ты ходишь 44 минуты или 48 медленно, 44 быстро, 48 медленно, то ходи каждый день. Если 2 цилиндра, то есть 48 умножить на 2, то раз в 2 дня. Если 3 цилиндра, раз в 3 дня. Если 4, раз в 4 дня. Если 5, раз в 4, раз в 5 в 6 дней. Я бегаю раз в 6 дней. Ходить можно раз в 5 дней, потому что нагрузка меньше на организм. Можно раз в неделю бегать, если человек сильно устает. Ну, то есть, делай все по графику. Вот я, допустим, раз в 6 дней бегаю. Если я пробегаю раз в 5 дней, у меня пульс возрастает на 5 единиц вверх. Вот у меня средний пульс 135. Если я бегаю раз в 5 дней, раньше побежал, по графику не получается по-другому, у меня поднимается пульс, организм не успевает отдыхать. А если я бегаю раз в 7 дней, уже начинается скованность в организме, и тоже поднимается пульс из-за этого, что я уже пропускаю свой день. Ну то есть, каждый раз, когда ты пробегаешь, ты очищаешь организм и отодвигаешь старение. То есть мы говорим с вами об эффективной жизни. Мы не говорим с вами о том, что надо стать заложником там, каких-то идей. Олег Геннадьевич создает секту счастливчиков. Вот. На самом деле, Надо понять, что есть большая связь между здоровьем и работоспособностью. Вот если человек не терпит нагрузку, значит, надо статические упражнения делать. Если не можешь, у тебя мысль останавливается, не можешь заставить себя думать, значит, иди. Если у тебя настроение портится на работе, значит, постись. То есть работоспособность с возрастом будет зависеть от того, как вы пробиваете эти блоки. Если вы их не хотите пробивать, хотите жить пассивной жизнью, то рано или поздно будет срыв. Человек становится инвалидом, вообще работать не может. Почему? Потому что он запустил ситуацию. Там все очень просто. Первая стадия – это психический блок. Вторая стадия – физический блок. Психический блок перерастает в болезнь. А третья стадия – это уже инвалидность. Ну, допустим, если ты уже видишь, что у тебя болезни пошли, значит, жди инвалидность. Или начни здоровый образ жизни. И просто все пройдет, все очистишь. Вот, допустим, я уже 20 лет летаю на самолет. Когда человек летает на самолетах, вся вибрация уходит в поясницу. Это значит, что у него 20 лет разрушается поясница. То есть я там примерно 10 лет назад начал после самолета в бане ходить, там и делаю йогу уже много лет и бегаю. Но когда я начал бегать, у меня динамическое напряжение в пояснице стало таким сильным до этого, что позвонки уже там, видно, начали деформироваться. Потому что когда я пробегал 4 года, у меня пролечился весь организм, и организм решил начать лечить поясницу. И с этого момента у меня поясница начала очень сильно болеть после бега. Вот я бегу, и у меня позвонки потом болят просто, пробаливают конкретно после бега. И мне как бы друзья сказали, у тебя уже позвонки стираются, бегать нельзя, надо ходить с палками. А ты бегаешь, поэтому у тебя стираются позвонки, все, скоро вообще они сотрутся, тебе заменят позвоночник и будешь инвалидом. Напугали меня. Но я не такой пуганный, как бы не такой, я изучаю все, смотрю, что у меня там болит. Я зафиксировал точку, где болит, начал смотреть, пробегаю, смотрю, она меньше болит там в этом месте, а не больше. Прошло где-то 2 месяца, смотрю, вот этот позвонок, который болел, перестал болеть, а начал болеть ниже позвонок. Я думаю, о, значит, лечится, а не портится. Если бы портилось, он бы сильнее болел, а он перестал болеть. И так у меня за 1.5 года пролечилась вся поясница, потом начали кости крестца болеть, понимаете? Тазовые кости начали болеть. Начали тазобедренные суставы проболели. И сейчас бегаю как конь, ничего не болит. Может быть, все стерлось уже. Потому что там уже ничего нет. Вот. Это означает, что организм, когда пробаливает, это лечение идет. Просто есть разница между ноющей болью, если ноющая боль – это лечение, а если колющая, острая и нетерпимая, значит, это нехорошо. Значит, у тебя статическое напряжение, надо начинать не с бега, не с ходьбы, а с воды, деревьев и неподвижного положения тела. Вот в этом разница. А так, когда человек, я когда начал бегать, до 3-го цилиндра психического дошел, у меня начало болеть после бега, ныть. Правое колено, оно ныло у меня 1.5 года. Потом прошло, начало ныть тазобедренный сустав правый. Ныл 4 месяца, прошел. Потом ныл левый тазобедренный, потом левое колено, потом оба коленостопы. Потом, как я уже сказал, поясница в течение 1.5 лет ныла. Прошла. И так далее. Даже мозги проболели, и сердце все проболело и прошло. Ну, то есть пролечился весь организм. Сейчас бегаю, ничего не болит. Классно? Каждому человеку надо понять, с чего начать вот так. Начните ходьбу. Зафиксируйте, тяжело ходить вам или легко. Начните неподвижное положение тела. Зафиксируйте, тяжело вам или легко. Потом начните поститься и посмотрите, тяжело или легко. И обязательно что-то одно из этих 3 будет легко. Вот с этого и начинайте. То, что легче всего, начинайте, потом подключайте то, что меньше тяжело. И самое тяжелое включайте на последочек. Но при этом знайте, что если вы начинаете какую-то аскезу, не делайте ее слишком быстро, не ускоряйтесь слишком быстро. Вот, допустим, начали ходить. Ходите. Вам, допустим, легко начинать ходить. Ходите, 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 дошли до третьего цилиндра, чувствуете, что дальше уже не можете, начинает болеть организм. Значит, на третьем цилиндре статический блок. Дальше вы уже не продолжаете, не усиливаете ходьбу, не увеличиваете, а просто начинаете лежать в воде, стоять возле деревьев, пробиваете этот статический блок, и дальше увеличиваете количество ходьбы и включаете еще пост. И обязательно надо доводить все аскезы до 5 психических цилиндров, потому что есть такой феномен. Если ты, допустим, ходишь на 3 цилиндра, то остальные 2, там копится напряжение. Понятно? То есть надо все прочищать со временем. Не надо останавливаться ни на чем. Какой цилиндр, как вы узнаете? Да это несложно узнать на самом деле. Вот, допустим, вы идете 44 минуты. Нормально. Потом, допустим, на 50-й минуте тяжело стало. Это второй цилиндр. Или, допустим, вам тяжело думать о ком-то. Это третий цилиндр. Настроение портится, вы нервничаете постоянно. Второй цилиндр. Ну, эмоции когда? Эмоции, обида. Кто обижается? Поднимите, кто сильно обижается? Второй цилиндр. У кого мысли тяжело, думаете плохо о ком? Поднимите. Третий цилиндр. У кого настроение портится, настроение плохо? Четвертый цилиндр. А у кого иногда крыша съезжает, бдительность какая-то, у меня убьют там, все плохо. Это пятый цилиндр. А у кого трудности, допустим, с климатом, с погодой, непереносимость людей, это первый цилиндр. Все, видите, легко все узнать. Все, вот как бы, вы все узнали теперь.
А ходить на лыжах зимой будет считать, если 4 часа пришел на лыжах? Допустим, гололед, а тебе удобнее.
Ну, на лыжах тоже будет очищение, но я точно не знаю, какая скорость, при какой, ну, 4 часа на лыжах, скорее всего, будет все 5 цилиндров, да. Может, даже и больше. Тоже будет очищение, наклоны, любые упражнения, махать руками, все будет чистко идти, просто вопрос, насколько это практично. Вот, допустим, ну, бег на месте, ты же не будешь 4 часа, там 2 часа бежать на месте, ты устанешь. Поэтому на беговой дорожке можно, тоже можно очищаться. На беговой дорожке, допустим, женщинам и вообще, вот, допустим, зимой, допустим, гололед, бегать непрактично на улице, но бегайте на беговой дорожке. Вот вы копите там на машину, копите там на всякие безделушки. Вот. Ну накопите себе на беговую дорожку, плоские есть беговые дорожки. Если у дома нет места, можно ее за стенку ставить вообще. Она плоская. И она легко положил, поставил. И эта беговая дорожка еще, она сама тебе скорость выбирает. Вот ты быстрее бежишь, она быстрее крутится. Она подстраивается под твою скорость еще. Вообще классно. Ну купите дорожку. Лучше дорожка, но эллипсоид тоже хорошо. Для кого? Для людей слепых, допустим, или с больными суставами. Вот у человека суставы уже подразрушены, на эллипсоиде что хорошо. Там, ну, там идет нагрузка тоже, чистятся цилиндры, но суставы при этом, нагрузка на суставы минимальная. Для чего эллипсоид нужен? Для людей с больными суставами. Он движение совершает. И то же самое, ты руками вот так держишься и ногами крутишь. Можно с закрытыми глазами на эллипсоид. Допустим, бывают люди слепые. Они не могут ходить, длительную ходьбу совершать, потому что у них нет зрения, они падают, спотыкаются. Для них эллипсоид. Я на эллипсоиде, когда, допустим, в спортзале двигаюсь, я вообще закрываю глаза и балдею вот так вот. Никуда не смотрю, расслабляюсь. Можно на эллипсоиде, тоже будет чистка идти. Ну там вот допустим, я вот с той скоростью, которую я делаю на эллипсоиде, там все в зависимости от скорости. Вот допустим, я бегу, у меня 22 минуты один цилиндр. А на эллипсоиде, я когда быстро вот достаточно там шурую, там руки же включаются еще, у меня получается 18 минут один цилиндр, а не 22. Ну то есть так как нагрузки больше на организм, получается быстрее. Но в зависимости от скорости, может, ты там очень медленно будешь это делать, тогда будет меньше. Конечно, лучше бег, потому что когда человек бежит, то у него включаются резервные силы организма. Вот, допустим, если у тебя опухоль доброкачественная, ты ходишь, не факт, что она рассосется. Но если ты начинаешь бегать, она рассосется обязательно. Потому что когда человек бегает, то у него все ненужное сгорает в организме от бега. То есть бег — это как включение резервных мощностей в организме. То есть каналы психические начинают двигаться гораздо быстрее во время бега. Но бег — это ресурсная вещь. Бегать очень сложно. Я когда начинал бегать, я как будто как мешок с кое-чем. Такое ощущение было. Вот бежишь и такое... Ну вот такое состояние, как будто ты вообще как мешок. Вот. А потом постепенно разбегался, и сейчас бегу как белый лебедь. Легко, спокойно, радостно. Но это уже 7 лет прошло. Ну где-то через 3 года я почувствовал легкость уже во время бега. Ну скорость, она устанавливается, какая-то скорость. 6,5, вы говорите, 6,5 минута, да? Ну там, понимаете, там есть разные считать. Есть, можно в час считать, 9 километров в час. Допустим, 8 километров в час — это такой очень легкий бег. 8,5 для женщин уже такой достаточно средний. А 9 это быстро достаточно. Некоторые мужчины 11 километров в час бегают. Это уже такая скорость приличная. Вот. Лег, очень быстро тогда бежит человек. Вот, а некоторые считают по, ну, сколько минут за километр. И вот, допустим, 9,2 километра в час, это, по-моему, где-то 6,2 километра за минуту. Там разный счет есть. Ой, за 6 минут километр, там... То есть сколько минут километр? Получается, если много минут километр, значит медленная скорость. И получается там где-то до 6, вот у меня до 6 минут, я где-то 6 минут 20 секунд, у меня километр. Это 9,2 километра в час, где-то такая скорость. Некоторые за 5 минут километр, это очень быстро бегают. У вас сколько? 6,5 минут километр?
6,2
километра в час.
6,2
километра в час.
Да, это же
время. Это как ходьба.
Да, это есть
смысл. Есть смысл, это значит, что вы будете за полчаса где-то... Когда человек бежит, он все равно быстрее чистит. Вот вы где-то за полчаса будете чистить цилиндр. Вы когда бегали последний раз?
3 дня назад.
Во сколько? Бегала?
Да.
Сколько бегала по времени?
Полтора часа.
Полтора часа, 3 дня назад. Раз, раз, два. Ну, давайте считать, берите калькулятор.
Я хотела спросить,
берите калькулятор. Получается 7, 14, 16. Полтора часа, 90 минут. 90 минут делите на 16. Сколько получается? 5,6. Умножьте на 7. Сколько получается?
39,3.
Сейчас еще раз посмотрю. Значит, 3 дня назад. Раз, два. Да, все правильно. Значит, у вас получается 39,3. Это минуты за один цилиндр. То есть вы 39 минут, 30 секунд вы пробегаете один цилиндр. У вас... А? 39, да, умножьте на 5. Ну, 40, грубо говоря, умножить на 5, получается 200 минут. Это 3 часа там с копейками, 5 цилиндров будет. С такой скоростью. Ну, я не думаю. Лучше не торопитесь никуда. Нет, все зависит от... Вот смотрите, если вы бегите медленно, то вам придется, вот допустим, ходить, вот если идешь быстрым шагом, 21,5 километр, получается 4 часа 30 минут, я шел быстрым шагом, я прочистил 5 цилиндров. За 21,5 километр. А бег я прочищаю за 16. То есть получается, когда идешь, ну больше километров надо идти, чтобы прочиститься. Ты за 16 километров не прочистишь 5 цилиндров. Лучше по времени ориентироваться. Если ты идешь, допустим, быстрым шагом 4 часа, то получается 5 цилиндров. Но бег зависит от скорости. Бег же разный бывает. Вот я и посчитал, мне 39 минут. А у меня 22 минуты. Но я бегу намного быстрее. То есть я бегу 9,2 км в час, а она бежит 6,2 км в час.
6 км в час это 2 цилиндра.
6 км в час, если бежит, то вот 39-40 минут получается один цилиндр. В неделю, один раз в неделю, лучше реже бегать и помногу, чем каждый день понемногу. Каждый день понемногу ты будешь по одному цилиндру все время чистить, один и тот же первый цилиндр. И все, и что толку? Долголетия никакого не будет. Долголетие это когда ты редко и долго, тогда долголетие. Велосипед это такой очень неэффективный способ чистки. У тебя получается спина согнутая, и у тебя только ноги работают, и ты фактически не нагружаешь свое тело. Нужно лучше бежать, потому что у тебя и пресс работает, и руки работают, и ноги работают. Все работает, у тебя все укрепляется, а велосипед ничего не укрепляется. Там только голеностопы только работают, и все. Смысл в этом велосипеде какой? То пальцем можно тоже чистить все 5 цилиндров. Но когда человек плавает, он больше, вода чистит человека за 7-8 минут один цилиндр. Вы слушаете, а не говорите. Вода, статика, чистит человека за 8 минут один цилиндр. Вода человека чистит. А движение... Получается, тебе надо один цилиндр прочистить где-то, когда ты плывешь там, грубо говоря, в самом лучшем случае 16-17 минут. Получается, ты за 40 минут уже водой все прочистил и замерз. А движением ты еще прочистил только 2 цилиндра. Поэтому в воде, когда ты плаваешь, это не для динамики, это для статики. Хоть ты плывешь, все равно ты будешь статическое напряжение убирать, а не динамическое. Поэтому динамическое напряжение, чтобы убирать, надо все-таки не в воде, а на суше бежать. Понятно? Потому что ты замерзнешь, а у тебя как бы еще не прочистен весь организм.
Средняя скорость 11-12 км в час, но 3 часа, например, если бежать.
Когда вы так бегали последний раз?
На прошлой неделе
30 минут. А? Хорошо, то есть вы когда конкретно бежали? Вы сегодня 16 километров с 11 километров в час бежали, да, скорость?
Там было примерно 6 минут за километр, то есть 10 километров в час. Мы спортсмены.
Раз, два, три, четыре, пять.
В среднем бегаем 16 километров.
10. Все, я считаю уже, считаю. То есть вы пробежали 5 цилиндров плюс 1, 2, 3, 4... У каждого цилиндра еще 7 подразделений маленьких. Вы еще 4-5 подразделений пробежали первого цилиндра заново. То есть вы, получается, где-то за 15 километров такой скорости прочищаете все 5 цилиндров, потом заново начинает чистить еще.
А вот почему страшно, если заново чистишь?
Ну, я думаю, что это, вот судя по вам, это получается, вы увеличиваете резерв здоровья. Если вы при этом бежите с удовольствием, как бы легко, радостно. Ну, если вы бежите не радостно, а заставляете себя, то вы выматываете организм и сокращаете продолжительность жизни. А если вы бежите радостно и спокойно, то, что я вижу у вас сейчас, То, что я вижу, у вас сейчас вы легко проживаете 82 года. Потом начинаются перегрузки в организме из-за того, что вы себя насиловали. Но если вы вот сейчас начнете бегать просто легко и спокойно, то вы будете жить до 95 лет без всякого напряжения. Ну, то есть у вас настолько большой запас здоровья в организме, что вы можете, вот если вы продолжаете дальше 5-6 лет вот бегать, как вы бегаете сейчас, насилуя себя, то у вас будет сокращаться продолжительность жизни из-за перенапряжения. То есть организм не будет успевать восстанавливаться, отдыхать. Но если вы начнете в удовольствие бегать, я думаю, вот как вы пробежали 10 км в час, это для вас удовольствие. Потому что я перенапряжение не увидел вот в этот раз, вот сейчас конкретно. То вы можете так, ну, до 95 лет жить без, не болея, если вы будете продолжать эту практику. Но если вы будете изматывать себя, то это уже, ну, сокращает продолжительность жизни. Понимаете? Вот смотрите, если вы бегаете легко, можете бегать хоть каждый день. Ну, в принципе, у вас организм привык, главное бегать в удовольствие, без рывков, без перенапряжения. Вы можете потом бегать, допустим, с напряжением один раз. Вот смотрите, когда вы бегаете легко, вы копите запас здоровья. Вот вы пробежали, допустим, 10 км в час легко, спокойно, радостно, да, пробежали. Вы копите запас здоровья. И вы, допустим, неделю копите запас здоровья, потом раз, один раз выложились. Пробежали, ну, сильно. А потом опять восстанавливаетесь после этого, копите здоровье. Тогда нормально. Но если вы каждый день выматываете себя, то вы через месяц просто будете больным человеком. Понимаете? То есть у вас организм не успевает восстанавливаться, вы себя изматываете, и у вас результативность такого бега будет снижаться. То есть результативность повышается в результате того, что вы в удовольствие бегаете. Вот вы бежите сегодня 10 км в час, допустим, в удовольствие. Через год будете бегать уже 12 в удовольствие. Понимаете? То есть организм копит за резерв здоровья и силы, и возможности. Но если вы, допустим, вот вы марафонец, допустим, кто будет побеждать из марафонцев? Те люди, которые тренируются в удовольствие, и они увеличивают резерв здоровья и возможности, они бегут, когда марафон, они бегут легко и радостно, и они всех обгоняют. А те люди, которые напрягаются и пытаются, ну, обогнать силой, они изматываются и, ну, теряют силу, устают, издыхают. Вы, мне кажется, очень хорошо понимаете, о чем я говорю, потому что вы спортсмен. То есть нужно бежать в удовольствие. Именно хочется в марафоне бежать так, чтобы не уставать. Это надо до марафона тренировать. Это надо сейчас начать бегать именно так, чтобы вы чувствовали счастье, спокойствие и отдых во время бега. Тогда вот скорость вашего бега будет постепенно увеличиваться, и через года два, допустим, ваши пробежки дадут колоссальный результат. То есть вы в удовольствие будете бегать так, как все будут вздыхать. Понимаете? Потому что вы резерв здоровья накопите таким образом, постепенно. Понятно?
Ну, раз в неделю можно выложиться, например.
Да. Если вы не будете выкладываться раз в неделю, то у вас, ну, вот это другой уже вариант, это вот то, что вот на гвоздях стоять, поститься на сухую, то есть у вас тогда воля к победе начнет таять, у вас, ну, вот это вот. Да, нормально. Вот смотрите, это все классно. Но вы еще раз усвоите один момент, что вы можете бежать просто как пуля, но вы должны бежать обязательно в удовольствие. Не в насилие. Вот вы себя когда насилуете, бежите, вы расходуетесь, а в удовольствие вы копите силы. Понимаете, о чем я говорю или нет? Вот когда вы копите силы, у вас резерв, возможности в организме возрастают в этом случае. А если вы расходуетесь, они тратятся. Вам потом надо восстанавливаться. Если вы пробежали не болтать. Если вы пробежали в удовольствие, то у вас скорость бега может увеличиться от этого в следующий раз. А если вы пробежали в расходование, то скорость бега уменьшается, потому что вы не успеваете восстанавливаться. Когда бежите в удовольствие, вы копите энергию. Когда вы бежите в расходование, вы ее тратите. Вот в этом разница заключается.
Просто так же будут улучшаться результаты, но не так быстро улучшаются.
Так они никогда быстро не могут улучшаться. Потому что человек, если себя израсходовал, это, ну как бы, это означает просто понос. Ну, то есть он не может терпеть. Он не хочет правильно развиваться. Организм имеет свои возможности восстанавливаться. Вы не можете это, эти возможности перепрыгнуть.
Нам старый лапищу самый бег пойдет.
Начните ходить.
Ходить мы вот 2 часа в день можем ходить. 2 часа в день ходить.
Ну, нормально, все отлично. Каждый день вы по 2 часа ходите. Вот, просто видите, вы уже не можете ходить больше, чем 2 часа, потому что у вас организм не восстанавливается. Вы не можете ходить, вот поэтому начинаете ходить 3 часа, но через день. А тот день, когда вы не ходите, делайте статику. Стоять неподвижно, в воде лежать. Да, ну то есть этим занимайтесь параллельно. Вот вы находили себе на 2 часа уже. Дальше вы не можете ходить по 3, потому что вы не будете успевать восстанавливаться. Вы чувствуете, что не надо. Но ходить надо все равно больше, потому что вы себе пока лечите только 2-2,5 психических цилиндра. А именно сосуды и долголетие находятся на 3-м цилиндре. То есть вы почему на 2 часа остановились? Потому что там 3-й цилиндр. 3-й цилиндр самый больной у всех. Все люди сейчас работают мозгами, думают. Это нагрузку дает на сосуды. Мы, когда человек думает, нагрузка на сосуды идет. И от этого страдает 3-й цилиндр психический. Поэтому, когда мы бегаем, все на 3-м цилиндре начинают вздыхать. Вот мы до 3-го цилиндра бежали, все. То же самое они ходят. Ну, соответственно, там, пусть даже медленно ходит 50 минут, один психический цилиндр. 2 часа получается 50 плюс 50, 100 минут. А 120 минут – это 2 часа. То есть 20 минут они прошли 3-го цилиндра, и уже там блоки начинаются, уже идти не можем. Вот.
У меня вот артроз, у него онкология. Вот эта ходьба, она нам поможет?
Ну, конечно, вот вы 2 часа прошли, дошли только до суставов, они еще не начали лечиться. Если больше будете ходить, а где опухоль находится? Ну то же самое, 3-й психический цилиндр. Вам надо ходить по 3 часа, чтобы лечиться.
Через день?
Через день, да.
А около какого дерева стоять?
Ну вот, чтобы лечить эту опухоль, нужно стоять возле елки. Или какие еще бывают хвойные деревья? Сосны? Сосны вам не помогут. Елки есть? Ну, можно возле сосны, если нет ничего возле сосны. Любые хвойные деревья, они рассасывают.
И сколько времени?
Стоять? Ну, получается 40 минут, раз-два дня. И будет вот эта кора деревьев, вообще деревья будут рассасывать опухоль. Если ходить одновременно, все опухоли как лечатся? Нужно делать все 3 аскезы. Вот у тебя опухоль, допустим, нужно 3 аскезы. Если опухоль, лучше всего поститься во вторник, потому что вторник день рассасывания. Ты, допустим, во вторник постишься весь на воде, вот. Потом дальше надо пару раз в неделю, допустим, пройти 3 часа и статические упражнения 40 минут пару раз в неделю. И все начнет рассасываться. Ну, ванна это, ну, не обязательно, если ты стоишь возле дерева, ванна уже не нужна. Ну, можно, если хочешь, в ванной полежать. Это для расслабления, для снятия напряжения. Но надо обязательно перестать есть мясо и рыбу, потому что мясо питает опухоли, особенно кишечник. Итак, мы с вами разобрались с ходьбой, да? Движемся дальше. Переходим. А у вас вот из марафонцев есть такие случаи? Люди, у людей зубы начинают расти, допустим. Такое не слышали? Травмы возникают. Вот травмы возникают, означает статическое напряжение. Всем говорите, если человек бегает, и у него травмируется организм, значит, нужна статика. Стоять возле деревьев, лежать в воде, вот все, что я говорю, вот надо. Потому что, видите, как проблема в том, что когда люди бегают, они делают статику, дисбаланс все равно идет. Поэтому раздражительность увеличивается в организме, обидчивость, чувствительность. Надо, значит, вода нужна, статические упражнения, нужны деревья. Чтобы баланс сделать между статикой и динамикой, нужен баланс. И тогда результаты тоже возрастают, понимаете? Баня тоже статика, да. Стоять сначала в холодной воде, потом в пар, потом опять холодная вода. Можно с бани начинать, потому что, допустим, статические упражнения – это больше, более тяжелая нагрузка, особенно если статика накопилась уже сильно в организме. Нормально, да. Дальше поехали. Итак, мы переходим теперь к следующему вопросу. Когда у человека копится плохое настроение, депрессии всякие, чувство, что все плохо, вот у нас в России все плохо, вот за рубежом лучше, вот, а в России все плохо, у меня в семье все плохо, экзамены не сдам, все плохо, вот, жизнь тяжелая у меня. Это означает, что у человека третий тип старения связан с энергией счастья. И обычно люди заедают свое несчастье по вечерам. То есть признак того, что все плохо, является также лишний вес. То есть первая стадия – все плохо и лишний вес. Вторая стадия – доброкачественные опухоли. Третья стадия – злокачественные, действительно все плохо. Вот, поэтому, если хочешь, чтобы все было все плохо, немножко подожди. Вот, пока рак не начнется. Вот, а вообще, если хочешь, чтобы все было хорошо, тогда нужно начинать следующее. Нужно понять такую вещь, что в принципе поститься несложно, просто надо к этому подходить постепенно. Первое, что надо научиться делать, это не кушать по утрам. Если обожрался вечером, вообще в основном людям по утрам не хочется кушать. Ну да терпи до обеда. Пей только воду, и у тебя все это время будет организм лечиться, и первый психический цилиндр, он чистится за 12 часов. Получается, если ты в 8 поел, и потом в час дня, то у тебя проходит вообще 16 часов. Прекрасно, ты очищаешь больше одного психического цилиндра. Я вот так пощусь каждый день. Я каждый день не ем по утрам, и у меня, когда солнце восходит, всегда идет чистка организма. Это очень мощная омоложительная практика. Вечером поел, утром не ешь, ешь только в обед.
8 вечера?
А?
8 вечера?
Ну, 8 хорошо, 8, 10 там. Ну, я после лекции иногда в 11 поем. Ну, что, поел так поел, но вопрос что? То есть вечером нельзя есть зерно, нельзя есть мясо, нельзя есть жареное, нельзя есть острое, нельзя есть жирное. Что можно есть вечером? Можно... Допустим, люди, которые перегреваются, у которых сильное статическое напряжение, лучше есть фрукты или сухофрукты. Такие как яблоки, бананы, финики, курага, груши. Не надо есть цитрусовые. Вот. Если человек холодно, наоборот, он напрягается, то вечером нужно есть тушеные овощи, такие, которые растут над землей. Это кабачки, тыква, патиссоны, все виды капусты. Можно вечером. Картошку не надо есть, корнеплоды вечером не надо есть. Зерно там, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя, там, фасоль, вот это все тоже вечером не надо есть. Эта пища сокращает продолжительность жизни по вечерам и увеличивает лишний вес. Сладкое можно только мед. Сухофрукты и мед можно по вечерам есть. Никаких проблем для поджелудочной железы не будет. Проблема, если человек ест сахар просто, вот сладкое.
А брокколи?
Брокколи, это же капуста, можно, значит.
А корнеплоды?
Корнеплоды нельзя, я сказал. Еще вечером можно есть зелень. Можно есть лучше всего тушеную зелень. Вот эти рецепты люди не знают. Берете петрушку, берете укроп, берете любую, даже листья свеклы, листья... горчицы, листья редиски, редьки, репки, все эти листья можно есть. Тушишь их и ешь. Можно добавлять специи чуть-чуть, масло. Вечером всегда нужно есть только топленое сливочное масло. Нельзя растительные масла есть. Они, ну, разжигают психику, напрягают человека. Зелень вообще тушеная – это самая полезная пища на Земле. То есть она гасит все виды, все три вида напряжения. А вот чтобы была зимой зелень, берете себе, ставите, покупаете лампу настольную, покупаете грядку вот эту вот на клумбы, там на балкон, насыпаете туда землю и бросаете туда горчицу, просто обычную горчицу, ставите лампу, поливаете водой. Через две недели горчица начинает ковром восходить, еще через две недели у вас просто вот такой ковер, вы срезаете ее и тушите и кушаете, потом опять срезаете, тушаете, кушаете. То есть растет она легко. Можно срезать по 3-4-5 раз, потом выдернули всю горчицу, засыпали опять. И она выросла еще через 4 недели. А можно просто несколько грядок, как бы в эту неделю 3 грядки, допустим. В эту неделю посадила одну, в следующую неделю следующую, и третью неделю третью грядку. И у вас, когда все первое подросло, потом это съели, то подросло. Потом это уже не растет, грубая стала какая-то грядка, ее повыдергивали, засадили следующую и так далее. И вообще бесплатно просто, это семена горчицы стоят копейки просто. И у вас там все это повырастало, и вы, она горчица, очень остренький такой приятный вкус имеет, она вообще очень полезная, именно листья горчицы. Тушить их и есть. Если не нравится, пожалуйста, можете тогда выращивать, допустим, портулак есть такое растение. Оно очень вкусное, тоже можно салат даже есть из него. То есть он в свежем виде можно тоже есть. Это все у нас сорняковые растения. Просто портулак, он растет в основном на юге, как сорняк. Тоже можно посадить и будет расти постоянно. Или можно есть лебеду, допустим. Тоже посадил, она будет расти. Лебеда, амарант. Это сорняки все, вот они везде растут, это растения, которые можно есть в тушеном виде. И они очень полезны для здоровья. Вот зелень – это самая полезная пища для здоровья. Ее можно есть, она охлаждает. Вот, допустим, диабет, человека сахарный диабет. Он, допустим, у него 80% свежей и тушеной зелени, может соки зеленые пить. У него, он не будет, осложнений от диабета не будет. Если у него только начинается диабет, он на зелень перешел, он закончится. Зелень убирает сахарный диабет, лечит поджелудочную железу. Поэтому, ну, как бы, интересуйтесь зеленью, учитесь ее выращивать. Можно хитрить. Допустим, взяли весной, разбросали горчицу, зерна горчицы у себя на газонах. Горчица при температуре плюс 7 начинает прорастать уже. Она холодолюбивая культура. При температуре плюс 15 она восходит ковром. Никто из ваших соседей не поймет, что у вас выросло на газоне. Никто не будет тем более эти зелень срезать и есть. Понимаете? То есть вы срезаете, не даете ее вырасти, чтобы соседи не боялись, не думали, что сорняки пошли расти. Чуть-чуть подросло, срезали. И все, и тушите. Если спросят, зачем режешь, скажете, у меня... У подружки лошади. А? Каши нельзя. Ну, то есть, можно что вечером кушать? Можно вечером кушать киноа, это лебеда, семена лебеды. Можно кушать вечером гречку. Можно кушать вечером пшено. Это все не зерна. Зерновые культуры нельзя, это не зерновые культуры. Вот это можно. Можно орехи по вечерам кушать.
Скажите, пожалуйста, а почему не тушить, а не в сыром виде? В сыром виде полезно даже?
Ну почему тушить? Потому что вот в сыром виде зелень, она тоже полезная, она дает прану. Ну то есть, но когда человек, допустим, очень сильно перенапрягся на работе, и он сырую зелень поел, он потом не заснет, потому что прана будет мешать. А если ты потушил, то поел, тебя расслабляет, тебе хочется спать. А утром можно есть зелень свежую днем. Можно соки пить зелень из зелени с утра. на блендере пробил, у тебя сразу раз бодрячок и пошел. Но если ты сок из зелени попьешь вечером, ты просто не заснешь. А? Портулак это, ну, зелень, вот такие мягкие листочки такие у них. Ну, как бы, ну, принесите мне, покажите мне. Давайте я посмотрю. Потому что в основном все, даже вот это, допустим, взять цикорий, вы это воспринимаете как что-то горькое, а в Италии, допустим, цикорий это одно из самых любимых растений, но там уже другой цикорий. Ну, как бы, я думаю, что это не этот сорт. Хотя, вот листья такие же, может быть, это и это растение, просто это уже, ну, как бы, вот у меня портулак, допустим, на грядке растет, там маленькие цветочки вот такие, видите, здесь большие, видно, это вывели просто такой сорт цветочный. Наберите дикий портулак. Вот сейчас прям наберите дикий портулак. Вот, да, вот это растение. Вот оно. Вот. Вот это вот растение. Вот оно. Вот прямо можно прямо его в салат добавлять. Оно вкусное. Дикий портулак набирайте. Там мясистые такие кругленькие листочки. Вот эта тема. И прямо сажаете, и оно растет. У вас дома будет расти прямо как это. Свекла хорошо тоже. Мангольд или как там его называют. Тоже листья вот эти тоже срезайте, тушите. Редиска, редька тоже быстро растет. Зелень вот эту тоже тушите. Можно семечки подсолнечника просто сажать. И подсолнечник, когда начинает расти, вот молоденькие стебли срезайте, тоже тушите. И очень вкусно получается. Тоже все это можно есть. Да, и надо со сметаной. Их так в сыром виде, ну, тушить надо обязательно или маслом заправлять, или сметаной. Или топленым сливочным маслом и со сметаной.
А молочка?
А?
Молочные.
Вечером молочные продукты на грани фола. Лучше их есть с утра или днем. Вечером уже опасно для здоровья молочные продукты. Уже будет перегрузка для организма. Ну, детям... Вот смотрите, дети, когда ребенок растет, сладкое, мучное и молочное – это основная пища для детей. Вот запомните, детям вообще больше ничего не надо. Им нужно для того, чтобы жить, только сладкое, молочное и мучное. И они это могут есть в любое время суток. А? А что тогда есть? А? Но зелень это полезная пища, понятно. Это даже коню понятно, что зелень полезная пища. Вот. Даже коню. Вот коню понятно, что зелень очень полезная пища. Почему запретили? Причина какая? В общем, знаете что, я вам скажу. Врачи, в общем, они правильно мыслят, сахар повышается, но слово запретили, это неправильное мышление. Почему? Потому что сахар повышается в организме ребенка, только если он это ест после 4 часов дня. Поэтому пускай ест сладкое, мучное и молочное до 4 дня, а после 4 там сухофрукты, фрукты, там что-нибудь такое. Все. И не будет повышать, не будет горло болеть. А горло болит, потому что у ребенка статическое напряжение. Надо в ванне лежать, возле деревьев сидеть, и все, и не будет никакого горла болеть. А? Что-то вы все загудели, я ничего не понимаю. Что из пшеничной муки? Что такое мучное? Мучное – это хлеб, рис, кукуруза. Дальше бобовое нельзя вечером. Это фасоль, это маш, это соя. Все это нельзя по вечерам. Также лучше всего молочное тоже не надо. Тушеные овощи, тушеная зелень, фрукты, орехи, киноа, гречка, пшено. Это все не зерновые культуры. Зерновые — это колосья. Гречка, она не в колосьях растет, это не зерновая культура. Для детей нормально, пускай едят, что хотят. Конфеты только не вечером.
Очень душно. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь.
Но опять то же самое, что надо сделать. В окна открыть. Надо было их открыть заранее. Что, окна открыты, и все равно воздуха не хватает? Ну, потому что отсюда воздух идет, и там, видно, им не хватает уже. Сзади тоже надо окна открыть. Следите за окнами. Нельзя это позволить. Особенно завтра, когда будет ретрит, надо обязательно, чтобы окна были открыты везде. Иначе люди будут час сидеть и мучиться просто. И никто не крикнет вам, что не хватает света. И еще, когда вы окна открыли и закрыли шторы, все равно воздух не пойдет. Воздух идет только, когда шторы не закрыты. Давайте, чтобы завтра об этом я уже не говорил. Одно и то же не надо повторять по 10 раз. Пошел воздух, да? Что сделали? Больше не закрывать, не надо этого делать. Потому что некоторые люди, просто им холодно, они закрывают окна и в угоду себе как бы разрушают здоровье другим. Холодно — пересядь в другое место. Вечерний прием пищи, молоко горячее, можете пить хоть всю ночь. Вот. Если вы хотите тушеные овощи, то до 9 часов вечера. Есть продукты, которые можно есть даже ночью. Это молоко, финики и бананы. Остальные продукты лучше... Ну, зерно можно есть максимум до 4 часов дня. Бананы можно ночью. И молоко горячее можно ночью. Можно с медом. Но вот по моему мнению, если вы сразу положили и выпили, тогда можно. А если он постоял, тогда уже нельзя. Вот сразу размешали, выпили, можно. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, говорим с вами про посты. Мы с вами про интервальное питание рассказали, да, что подготовка к посту — это интервальное питание. Вечером покушали, в следующий раз в обед. Пьем воду в промежутке. То есть не надо воду подслащивать, там некоторые меня спрашивают, а вот, Олег Геннадьевич, если я в воду мед добавляю, это пост или не пост? Это пост, хорошо. А если я добавляю лимончик еще, это пост. А если я специи еще добавляю, орешки еще добавляю, а картошечку жареную, вот, это уже не пост. То есть лучше всего вообще ничего не добавлять, просто одну воду пить и все. Потому что у вас появится желание еще что-то добавить. И потом вообще уже будет не пост. Пост означает очищение организма. Ничего не должно быть из съестного, кроме воды. Итак, вы себя приучили, допустим, несколько месяцев, 2-3 раза в неделю делаете интервальное питание. Очисточка пошла, организм привык очищаться. Дальше пробуете поститься с утра до утра. Утром поели, в следующий раз, на следующий день утром поели. Это 24 часа. Попостились по 24 часа, привык организм. Дальше делаем пост полуторасуточный. Вечером поели, в следующий раз утром поели. Самое опасное для здоровья — выходить из поста вечером. Поэтому, если у вас, допустим, мусульманский пост, то вы, пожалуйста, не выходите из поста вечером. То есть вы можете воду начать пить вечером, но кушать надо с утра. Вот солнце пошло вверх. Ну, допустим, когда солнце пошло вверх? 12 часов ночи уже солнце пошло вверх. Но лучше всего в это время не есть. Ну, дождались до 4 часов утра, можете поесть. Оно уже достаточно поднялось и уже что-то начинает перевариться. Ну, что можно есть рано утром? Разным утром можно то же самое, что и поздно вечером. Можно тушеную зелень, можно киноа, можно гречку, можно овощи, которые растут над землей. Кабачки, тыква, патиссоны, капусты разные. В тушеном виде все это можно есть в большом количестве, как маленький слоненок. Можете поесть это рано утром. И у вас все переваривается. Можно авокадо есть тоже. И поздно вечером, и рано утром. А? Как?
Уже после двух, например, 2 часа ночи, нам уже нельзя кушать.
А, после двух нельзя. Ну, ешьте в час. Ешьте в 12, ешьте в час, не ешьте в 10. Потому что солнце еще садится, и у вас как бы в это время, если вы наелись сильно и постились до этого, то у вас будут проблемы потом со здоровьем. Потому что если вы начинаете кушать, когда солнце поднимается, вот солнце поднимается, оно переварит пищу. Там смотрите, какая система. С 12 ночи до 12 дня идет как бы активное переваривание пищи. А с 12 дня до 12 ночи идет накопление питательных веществ. Ну что это значит? Это значит, что если вы в 10 вечера поели, все пошло в жир. А если вы поели в час ночи, то все пошло в здоровье. Представляете, 3 часа подождали, какая разница? Солнце поднимается вверх, это все идет в усвоение, в организм. А если ты поел и солнце неактивно, оно садится, значит все пошло в жир. Организм, когда не может переваривать, он сразу раскладывает по полочкам. То есть, ну, пищу всю недоваренную превращает в жир, потому что не может переварить. А если солнце поднимается вверх, организм уже может переварить. И он не откладывает все, а переваривает. Ущучили? Ну, застой в желчном пузыре, вы можете, допустим, поститься, и вот в этом случае, допустим, просто, ну, активизировать, тонизировать желчный пузырь. Можно, допустим, пить корень аира, допустим, он там будет разгружать, или лимон, посмотрите, что вам. Ну, лимон, наверное, вам не подходит. Вот корень аира, можете лен, семя льна, допустим, тонизировать желчный пузырь, пить вот эти вот. Понятно? Итак, мы говорим с вами о посте. Ну, как бы я не считаю, что надо всем доводить пост обязательно до 5 психических цилиндров. Ну, достаточно 3. Вот пост на 3 цилиндра, допустим, вечером поел и через день утром поел. Это получается 36 часов, ну, 12 часов один психический цилиндр. 36 часов, 3 цилиндра. Почему именно на 3 лучше всего поститься? Потому что в основном вся фигня копится в сосудах. Это атеросклероз, вся фигня копится в мышцах, вся фигня копится в суставах. А это все третий психический цилиндр. Поэтому до 3 надо поститься. А если у вас уже обнаружена какая-то фигня в почках, в печени, тогда уже 4 надо поститься. А если у вас опухоль в нервной системе, тогда уже, извините, 5. Потому что 5-й цилиндр – это нервная система, 4-й – это внутренние органы, 3-й – это сосуды, мышцы, суставы. 2-й – это слизистые оболочки. Если опухоль, допустим, полип матки, тогда можно и сутки просто поститься, будешь вылечивать. А если уже миома, тогда придется 1,5 суток поститься. Какая последовательность? Если вы поститесь 30 минут, можно каждый день. Вот я пощусь много лет уже. Каждый день с утра не ем. Почему я начал это делать? Не потому, что тогда я знал про очищение цилиндров, а просто я как бы люблю пожрать. У меня очень сильное пищеварение. И я начал сильно поправляться. И я понял, что я не хочу себе отказывать в том, чтобы поесть. И я что сделал? Я вместо того, чтобы 2 раза в день наедаться, Я решил наедаться один раз в день. И в результате я просто не привык не есть с утра. Переборол в себе это, и все, я привык, вообще не хочу есть с утра. У меня организм все переваривает с утра, все ненужное. А в обед я поел хорошо, и все. И отстрелялся вечером только фрукты. Ну, два раза в день получается питание. Вот. Что? А фрукты перевариваются, даже если солнце на закате. Они нормально. Вот смотрите, если ты перегреваешься, вот вы тоже перегреваетесь, вам надо фрукты вечером есть перед сном. И вы охлаждаться будете, остывать просто. Вот. Можно горячее молоко пить на ночь с медом. Оно тоже охлаждает и расслабляет. Можно мороженое есть, если перегретый человек, можно на ночь мороженое. Вот я ем на ночь мороженое еще. Особенно, когда я лекции читаю, я прихожу, у меня башка кипит. Я мороженое, фрукты сначала, потом мороженое съел, так, опа, и нормально. Мороженое это тоже то же самое, молоко фактически, только оно холодное. Все, поел мороженое и сложись спать. Будет расслаблять, все, нормально. Как? Если на двудневное голодание попадает бег, и у вас есть доброкачественная опухоль, то в это время она будет рассасываться. Ну, то есть, когда вы голодаете, еще бежите, то у вас просто все ненужное сгорит там в организме. Это вот, допустим, у человека опухоль в организме. Вот у меня, допустим, была опухоль предстательной железы. Она находится на третьем психическом цилиндре. Я заметил, что я же пощусь до обеда. Я бегал и еще постился до обеда. Когда я до третьего психического цилиндра дошел, у меня вся эта опухоль рассосалась за полгода. Там ничего не осталось от нее просто. Все. Но она только начинала развиваться. А если опухоль большая, ну рассосется за год. Ну то есть рак это означает, человек просто не следит за собой и все. Ну то есть у него постепенно вот это, ну токсины в организме укрепляются, развиваются. Но если человек параллельно, одновременно бегает и постится, то никакая опухоль, никакой рак человека взять не может. Вот если человек на 5 цилиндров бегает и еще хотя бы на 3 цилиндра постится, шансов заболеть злокачественной опухолью просто нет. Понимаете? Потому что она все ненужные клетки в организме будут сгорать во время поста. Если ты еще особенно бегаешь во время поста, то тогда шансов вообще нет. Но лучше такие вещи не соединять, если ты не тренированный. Если организм тренирован, допустим, он тренируется, бегает, можно еще один день, допустим, не поесть, побегать. Тогда все, нафиг все не нужно, начнет просто и жарко будет в теле, будет все сгорать не нужно.
А вот повторите, в каких цилиндрах, какие системы организма?
Ну, первый цилиндр, там нет никаких систем организма, там есть просто взаимодействие с климатом, с природой, с людьми. Это наш защитный каркас, то есть это защита человека. На втором психическом цилиндре находятся все слизистые оболочки, находится кожа, то есть это слизистая желудка, слизистая кишечника, кожа, лимфатические сосуды, все находятся. На втором цилиндре там находится иммунитет человека, лимфатическая система вся находится на втором цилиндре.
Если экзема, то значит
второй цилиндр? Второй цилиндр, первый и второй поражен. Вот, если у человека кожные болезни, это все второй цилиндр. Третий цилиндр это сосуды, мышцы, суставы. Кроме тазобедренных суставов, они на четвертом находятся. Тазобедренные суставы, позвоночник, кости, черепа, ну и вообще кость. Кости на четвертом. А на третьем, ну вот эти локтевые суставы все, плечевые там. Вот. Ну, глаза там разные системы есть. Допустим, хрустали, глаза на четвертом находятся, сетчатка на пятом, сосуды глаза на третьем. Все сосуды в организме на третьем цилиндре. Не торопитесь. Дальше четвертый цилиндр это щитовидная железа, поджелудочная железа, легкие, печень, почки, все внутренние органы, сердце, четвертый психический цилиндр. Нервная система вся на пятом. Гормональные функции тоже на пятом. Надпочечники на пятом цилиндре. Нет, это мои разработки. Я, так как я вижу психическое тело, организм человека, я на основании этого видения исследование это провел, изучал на себе. Вот я, допустим, в каждом психическом цилиндре есть еще под 7 подразделений. Это называется дату. Вот это описывается, что есть 7 дату в организме. Это описывается. Но я обнаружил, что в организме не 7 дату, а 35. В каждом психическом цилиндре по 7 дату. И они все отвечают за разные функции. Я когда бегу, я точно знаю, на каком дату я нахожусь. Я вижу, как это чистится. И когда кто-то еще бежит, я вижу, как у него чистится. Вот вы пробежитесь, я вам скажу, сколько у вас прочистилось. Ну, то есть, это моя научная разработка. Она основана на том опыте, который я вижу в отношениях с людьми. Понимаете? Ну, уже есть лекции, можно их набить, и будет книга.
Олег Геннадьевич, а почему сложники болеют?
У нас есть практикумы, это такие углубленные изучения темы. Есть практикум «Побед над судьбой». Я там подробно описываю, как бегать, как ходить, там поститься. Это очень подробное изучение. Вот это, если практикум этот, допустим, взять в книгу, превратить, то будет такая методическое пособие такое. Вот, почему кто болеет?
Художники, которые придерживаются питания там правильного, сыроеды, например. Тоже раковые заболевания.
Ну, вот допустим, если человек сыроед, почему у него может быть раковое заболевание? Ну потому что он, допустим, может объедаться на ночь или не поститься, допустим. Вот он ест много, он сыроед и жрет целыми днями. У него забиваются каналы внутренние и может заболеть раком. Допустим, он ленится, не двигается. У него не сгорает энергия во время движения. Или, допустим, здоровый образ жизни, человек статику не делает, одну динамику делает. Или обжирается на ночь. Он, допустим, зарядку делает, но обжирается на ночь. То есть вы хотите мне сказать, что если я все эти три типа аскезы делаю, я все равно буду болеть, да? Или что? Или заболею раком? А? Физически активный человек не означает, что он, вот допустим, человек каждый день ходит по часу. Он чистит себе один психический цилиндр. У него может болезнь развиться на втором, третьем, четвертом, пятом. Что значит физически активный? Если человек по 4 часа ходит, тогда уже он лечит весь организм. Если он постится только по полдня, это не факт, что у него не вырастет что-нибудь на третьем цилиндре. Поэтому слово «здоровый образ жизни» очень растянутое. Например, человек гантели поднимает там или пресс качает. Если он это делает неправильно, у него может грыжа уже вырасти. Почему? Потому что он переусердствует. То есть слово «здоровый образ жизни» это не означает «здоровый образ жизни». Допустим, если человек в спортзале насилует себя, не в радость занимается, а насилует себя, значит он будет болеть. Это называется страсть. Благость означает счастливая жизнь. Можно же и в проруби умереть, там сидеть, допустим, там 2 часа и стать золотой рыбкой потом. Ну, как бы это твои проблемы уже. Ну, как бы. Что значит здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни это означает делать все в благости. Я вас учу сейчас здоровому образу жизни. Я изучаю эту тему, знаю, как все работает. И я являюсь примером, я не хожу в больницу. Я не обследовал свой организм уже 20 лет. Вот смотрите, лучше всего, вот вы должны знать первое правило. Нельзя выходить из поста вечером. Поэтому из-за этого правила и отталкивайтесь. Вы можете выходить из поста днем, можете утром. Поэтому когда лучше всего начинать пост? Лучше всего начинать с утра. Лучше всего поел вечером и начал пост. Или поел, утром начал пост. Это два самых оптимальных варианта. Если у тебя суточный пост, поешь утром и поешь потом утром. 24 часа получается. Если ты днем поел и днем, это уже не оптимальный вариант поста. Потому что ты днем поел, солнце начало садиться, и у тебя... Вот если ты, допустим, утром поел, солнце поднимается, у тебя все переварилось, и потом начался пост. А если ты в обед поел, у тебя нет поста, и только на следующее утро у тебя будет лечение идти. Понимаете? Теперь дальше поехали. Теперь вы как бы хотите с помощью поста лечить не только свои каналы психические, а также свою судьбу. И это тоже возможно. Потому что пост, он еще очищает жизнь человека. Потому что есть такое понятие ясность мыслей или способность предвидеть будущее, предсказывать. Способность, вот что делает бег или длительное движение? Он дает возможность человеку преодолевать трудности судьбы. Вот если человек марафоны бегает, я уверен, что его победить невозможно в жизни. То есть он непобедимый, он может как бы любое препятствие преодолеть там, в бизнесе, в деятельности. То есть у него нет проблем с этим. Так волевая сила у человека очень большая. Она пробивает на тонком плане, на психическом плане препятствия, все пробивает. И человека нет препятствий в жизни, он все преодолевает. А если есть, то можно во время бега просто подумать об этом препятствии и убить его, это препятствие, просто бежать и думать об этом. Вот. Точно так же, когда человек постится, у него увеличивается интуиция. Он начинает чувствовать опасности в жизни, преграды какие-то, препятствия в жизни. У него возникает возможность предвидеть опасность. Когда человек неподвижное положение тела культивирует, он увеличивает способность принимать судьбу. Вот удар судьбы произошел, человек не обиделся, человек не расстроился, он принял судьбу, не вошел в состояние стресса, паники нет. Понятно? Очень важно понять, что дни недели поста обладают колоссальным влиянием на судьбу человека. Колоссальным влиянием. Дело в том, что, вот, допустим, каждый день недели он копит в себе определенную энергию судьбы. Вот, допустим, понедельник связан с личной жизнью. Вот у вас, допустим, есть отношения между мужем и женой, общаетесь вы как. Эта энергия негатива, общения скапливается вся в понедельник. И, допустим, если человек в понедельник постится, он колоссально увеличивает возможность строить личные отношения с близким человеком. Колоссальное увеличение происходит такой возможности. Вот, допустим, засада в отношении с близким человеком. Постись в понедельник, и засаду пробьешь эту. Она пробьется. Вот. Теперь дальше, второй вариант. Если у тебя... Ну, ты такой вот человек, что тобой все понукают, у тебя нет воли, ты униженный, у тебя слабая сила воли, ты не можешь себя заставить, у тебя дела не клеятся. Результаты плохие, допустим, то тогда по вторникам постись. Вторник это день Марса или день победы над судьбой, день воли, день преодоления трудностей. Если у тебя опухоль в организме, тоже по вторникам постись. Если тебе предстоит операция, тоже по вторникам постись. Вторник, пост по вторникам дает возможность человеку преодолевать трудности, непреодолимые препятствия. Если у тебя не клеится на работе, у тебя бизнес не идет, друзей нету, плохо общаться с людьми, тебе тяжело, речь плохая, тебе тяжело разговаривать с кем-то, вот, заикание, допустим, там нет дружбы, одинокий человек, тогда пост в среду убирает вот это препятствие. Если у человека трудно ставить цель в жизни, если трудно ставить цель в жизни, если человек чувствует, что он не мотивирован, у него нет энтузиазма в жизни, нет способности работать над собой, нет наставника, нет чувства вдохновения от того, что ты чем-то занимаешься, В этом случае надо поститься в четверг. Если у тебя нет радости в личной жизни, нет счастья в жизни, вот ты печальный, несчастный всегда, я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки. Ну то есть, жизнь моя жестянка, ну ее в болото. Тогда пост по пятницам. Ну, то есть пятница, если постишься, у тебя краски жизни, ты смотришь на природу, тебе хорошо, видишь людей, видишь солнце, у тебя все классно. Пост в пятницу. И если у тебя все хреново в жизни, ну, тюрьма, долги, все плохо, понос утра и смерть, ну, то есть постоянно какие-то проблемы, тогда пост в субботу. Или ты когда думаешь, Олег Геннадьевич, а у меня все, что вы перечислили, все это у меня есть. Тогда пост в субботу, один день всего. Пост в субботу – это пост, который направлен на непреодолимые трудности в жизни человека. И если у человека чувство собственного достоинства страдает, он чувствует себя таким не очень сильным человеком, не уверен в себе, чувства нет уверенности в себе, стесняется познакомиться, допустим, парень с девушкой, или девушка стесняется среагировать на парня, если он знакомится. Ну, то есть не хватает самоуверенности. Тогда пост в воскресенье и будет самоуверенность. Человек, допустим, чувствует, что он красивый, влиятельный какой-то. Тогда пост в воскресенье. Увеличивается сила человека, влиятельность его, как бы, достоинство. Понятно? А если 11-й день есть возрастающий луны и убывающий, это день, когда в атмосфере копится энергия греха. Ну, допустим, все люди совершают грехи в течение недели, там, месяца. И вот в эти дни, 11-й день возрастающей луны и 11-й день убывающей луны, все грехи, накопившиеся, ну, как бы, допустим, у вас, допустим, есть банковская карта, есть счет. И в некоторых банках в какой-то день, допустим, с банковской карты все переходит на счет. Вот это 11-й день возрастающей, убывающей луны, когда грехи копятся, а потом в этот день все переходит на счет на ваш. Вот. И судьбу уже это все переходит. И в этот день, если человек постится, в 11-й день возрастающей луны и в 11-й день убывающей, это получается два раза в месяц, то в это время у него грехи, вместо того, чтобы на счет перейти, они сгорают. Обнуляется, вся карта обнуляется. Понятно? Это больше для духовного роста предназначено, не для того, чтобы там семью улучшить, а для того, чтобы на тебя тяжелая судьба не так сильно влияла. Вот эти дни поста предназначены. А если вы поститесь в религиозные праздники, день рождения святого какого-то, то вы получаете черты характера этого святого. Если в день рождения Бога поститесь, значит вы получаете духовное благо. Бог милость вам свою приносит. Ну то есть посты в религиозные праздники увеличивают веру человека и способность преодолевать непреодолимые препятствия в жизни. Если вы с утра поели и потом поели еще с утра, то получается пост 24 часа. Но в этом случае поели не означает обожрались. Ну, то есть бывает, что человек ест с утра и до вечера. Один раз в день. Это не пост. Да. Ну, вы поели что-то легкое с утра, там, фруктов поели, что-то такое легкое. И потом не едите, и потом опять легкое поели во вторник с утра. Получается суточный пост. Ну вот, допустим, если вы с утра поели, до обеда потом попостились, потом поели в обед, потом попостились до ужина, поели в ужин, потом попостились до сна, еще поели, то это не является постом. Это просто обычная жизнь. По воде вот очень важно понять, что если человек же горячий, ему надо очень много пить. Если человек холодный, ему надо мало пить. Но у человека психика сама знает, сколько ему пить. Поэтому не слушайте никаких придурков, которые вам говорят, пить надо больше или пить надо меньше. Надо пить столько, сколько хочется. Вот, допустим, мы с Максимом ездим, он пьет очень мало, у него такой организм, ему вообще не надо пить. А мне надо пить очень много. Поэтому мы с ним едем вместе в самолете, я пью, он не пьет. Это нормально. Вот теперь мы говорим сейчас о чем? О разгрузочных днях, да? Мы о постах сказали, теперь о разгрузочных днях. Разгрузочные дни предназначены для других совершенно целей. Если посты предназначены для долголетия и пробивки цилиндров психических, то разгрузочные дни предназначены для перенаправления энергии в нужных целях. Вот, допустим, все зависит от того, на чем вы поститесь. Вы нас сейчас отвлекаете. Все зависит от того, на чем вы поститесь. Вот, допустим, фрукты не цитрусовые, предназначены для повышения настроения. Вот человек, допустим, находится в депрессии. Он, допустим, весь день делает разгрузочные на фруктах. Он кушает то яблочко, то бананчик, то, допустим, сок фруктовый попил. Весь день на фруктах. Что он делает? Он убирает депрессию и повышает себе настроение. К вечеру он уже такой счастливый и радостный. Понятно? Если, допустим, вы хотите, наоборот, психику успокоить, сделать ее спокойной, доброжелательной, терпение, чтобы больше в организме было, или вообще хотите просто убрать воспалительные процессы в организме, убрать болезни, тогда вы поститесь на зелени. Можете соки делать, пить, можете зелень свежую есть, можете ее тушить, есть тушеную. Но в этом случае не надо ни масла добавлять, ни сметаны, ничего. Просто зелень. Тушить без масла, да? Ну лошади же они едят без масла. Вы не лошади, но вы поститесь же. Вот это на зелени пост. На зелени. Ну вот эмоциональное напряжение означает на втором цилиндре эмоции находится. Это пост 24 часа всего. И, соответственно, если настроение неустойчивое, то пост по пятницам поможет. Движемся дальше. Если у вас не хватает сил, плохой иммунитет, тогда поститесь на проросших зернах. Вот. Там ешьте целый день проросшие зерна. Можете на блендере взбивать с водичкой пить, можете так есть в салатиках, можете их подтушивать немножко. Ну то есть пост на проросших зернах дает человеку повышение жизненной энергии, повышение возможности преодолевать трудности. Дальше, если вы поститесь, допустим, на овощах, которые растут над землей, кабачки, тыква, патиссоны, то мужчины получают от этого улучшение обмена веществ в организме, а женщины получают улучшение возможности зачать ребенка. Потому что вот эти вот, туда же можно еще подключить. Но лучше монопосты, допустим, вот нравятся, допустим, кабачки. И вот на одних кабачках поститесь. Надо поститься на том, что нравится. Или, допустим, нравится капуста там, допустим, какая-то, белокочанная. И целый, допустим, день только одну капусту едите. Потому что если вы едите кабачки, капусту, тыкву, то это уже не пост. Пост это когда на монопродукте на одном сидишь, ты как бы энергию этого продукта получаешь. Вот допустим, кабачки, патиссоны, разные виды капусты, они все повышают гормональные функции у женщин и успокаивают мужчин. Ну то есть они улучшают обмен веществ у мужчин в организме. Пост на ягодах, которые растут на деревьях, улучшают функции крови и иммунитет человека. Это вишня, слива, смородина. А пост на ягодах, которые в основном на земле растут, это там земляника, клубника, там костяника всякая, морожка, там клюква. Все они улучшают обмен веществ. Ну и на ягодах поститься лучше всего при ярком солнце. Вот когда вы загораете на пляже, можно в это время есть только, пить только ягодный морс. Вот весь день на солнце, и вы таким образом обмен веществ улучшите в организме. Там жир уйдет лишний, там и так далее, вот это все. Пост на мясе предназначен для того, чтобы убить человека. Этот пост используют как смертная казнь в Китае. С древних времен, допустим, человека приговаряют к смерти. Ему дают одно мясо в течение 2-3 недель. Это достаточно, чтобы убить человека. Эта пища не предназначена для здоровья. Еще на чем вы хотите попоститься? А? Костную систему можно укрепить, если есть кожурки. Вот все кожурки укрепляют костную систему. Допустим, можете пить соки с кожурками тыквы, с кожурками кабачков. Можно все кожурки вместе есть. Можно есть орехи. Орехи тоже укрепляют кости человека. Можете кожурки и орехи одновременно есть. Можете кожурки яблок есть. Я не шучу. Кожурки есть не вредно. Почему вредно? Кожура — это как кости. Вот у вас кости, а у овощей кожура. Она как кости, она функцию костей выполняет. Вы, допустим, у кабачков тушите вот эти кожуру, ешьте, у вас укрепляются кости. Что?
В магазине мы покупаем продукты, они, как правило, пестицидные, да?
Ну тогда не надо их есть, нет, не надо, пестицидные не надо.
Нет, но есть какое-то очищение, нет? Может, в воде подержать?
Они все сыпятся. В воде надо подержать себя. Я вам говорил, что если вы хотите очиститься, поститесь. Держите себя в воде, длительное движение, неподвижное положение тела. И вы от всего очиститесь, всего, что не нужно в организме. Вот организм все, что впитал ненужное, он все это из него выходит. Если вы себя подержали в воде, в голоде, длительное движение, все пестициды вышли из вас. Все. Вот волосы, кости — это все кожурки. Вот можете смеяться, можете плакать. Что хотите, то и делайте. Я вам говорю, что если вы едите кожуру кабачков, кожуру там, допустим, яблок, кожуру огурцов, то у вас укрепляются волосы, укрепляются кости. Все. Да, то есть вот монопосты предназначены для перенаправления энергии. Потому что так действует судьба. Так действует судьба. Каждый орган в организме человека, все виды характера, все это связано с определенными поступками, которые мы совершаем. Обиделся — пострадало сердце, разгневался — пострадала печень и так далее. Но об этом не надо думать, потому что есть люди, которые говорят: излечи себя сам, и лечат себя с помощью работы над своим характером. Это полный бред. Характер — это самая неуправляемая сила. С этим работать тяжелее всего. Если хотите работать над собой, совершайте аскезы. Это просто и легко. И укрепляйте свой характер. Неподвижное положение тела делает вас спокойным. Можете прощать. Если вы длительное движение, у вас проходит лень, укрепляется воля. И это же касается успешной жизни. Как сделать так, чтобы быть успешным человеком? Надо понять, что на работе все блоки связаны тоже с психическим здоровьем. Вот какие у вас на работе могут быть блоки? Допустим, с начальником ругаетесь — это статическое напряжение. Неподвижное положение тела, вода, деревья. Если, допустим, вы чувствуете, что вам лень работать, значит, длительное движение. Если у вас мозги, мысли туго работают, значит длительное движение. Если вы психуете на работе, не можете работать, все надоело, сотрудниками ругаетесь, неподвижное положение тела, постная вода. Если у вас плохое настроение на работе, тогда пост. И вы так можете стать успешным человеком. Нашли проблему, решили с помощью аскезы и живите на светлой стороне. А если пришла тяжелая судьба, наваливается на нас, тогда мы будем делать то, что завтра будем делать. Я вам объясню, что делать. Это через память происходит. Когда человек думает о Боге, думает о святости, то он побеждает непреодолимые вещи. Навалилась судьба плохая, ничего не можешь сделать. С мужем, с мамой, с папой, с работой, со страной. Вот пришла на всю страну. Я вот, допустим, ехал в Казань, в самолете, в аэропорту. Смотрю, люди все вот такие. Почему? Потому что на всю страну навалилась тяжелая судьба. Идет насилие. Энергия насилия распространяется по всей стране. И поэтому люди все такие, они боятся будущего. Энергия страха идет. И в это время только молитва может помочь. Только мысли о Боге. Понятно? То, что мы завтра будем делать, вот это побеждает тяжелую непреодолимую судьбу уже. Как бы повысить, допустим, концентрацию внимания? Концентрация внимания – это неподвижное положение тела. Статические упражнения делайте, будет концентрация внимания повышаться. А если хотите быть эффективными, тогда надо соблюдать режим дня. Потому что в каждое время суток можно эффективно что-то делать. Вот, допустим, молитва эффективнее всего до 7 часов утра. Если вы, допустим, 5 часов встали утра, помолились, то это будет самая эффективная молитва. Если вы молитесь вечером и молитесь утром, то вечером в 10 раз слабее молитва, чем рано утром. Чувствуете разницу в 10 раз? Это колоссальная разница. Почему? Потому что на восходе солнца идет победа над судьбой всегда. А Солнце и Луна – это две планеты, которые, ну как бы две энергии, которые выравнивают психику человека. Луна дает спокойствие, отдых, а Солнце возбуждает, активизирует человека. А в 4 часа утра, где-то в 5, в 6, идет баланс между энергией Солнца и Луны. Психика у человека очень спокойная, без всякого напряжения, и в это время можно очень глубоко помнить о Боге и побеждать судьбу. Да, когда солнце поднимается, страсть в организме уже очень сильная, ну как бы тонус психический, уже человеку очень трудно медитировать там и так далее. Онлайн-ретрит, 1 апреля будет онлайн-ретрит «Аллилуйя». Победа над судьбой, говорим, об онлайн-ретрите «Победа над судьбой». 3 апреля, я желаю всем счастья. Можно присоединяться онлайн. Вся информация на стойке в холле. Проект онлайн семинары благости. Присоединяйтесь сейчас по бегу. Мы делаемся результатами бега, объединяемся в группы для совместной пробежки. Информация у столика. Там уже вон у столика. Есть еще проект пища жизни. Вот людей там, где война идет, кормят. И вообще просто бездомных кормят и так далее. Деньги собирают люди и кормят людей, которые нуждаются в питании. Можно пожертвовать средства свои. Тоже там же на столике. И сегодня после пожелания счастья расходиться нельзя, потому что энтузиасты хотят вам спеть песню. Послушайте песню. А? Что? Ну не хотите, не слушайте, вас никто не держит. Подарки раздавать тоже ночью будем. После лекции. А вот если вы, допустим, проснулись и у вас вообще нет сил, значит, лучше пройтись, а потом молитву сделать. А если у вас бодрость, хорошо, вы помолились, потом пошли. Все зависит от ваших возможностей. Надо жить эффективно. Итак, не отвлекайте меня, сейчас расскажу про режим дня. С 7 до 9 очень хорошо запоминать, читать. Память, если у вас плохая память, она развивается с 7 до 9, если вы запоминаете. С 9 до 11 у человека работает логическое мышление. Можно обдумать все там, все вопросы решать, связанные с вашей жизнью. Самая лучшая пища переваривается с 12 часов до часу. То есть с 11 до 2 надо делать обед. Ну то есть в это время солнце высоко стоит и пища переварится с помощью энергии солнца. Вот если вы, допустим, в 3 часа поели, то уже вам придется переварить своими мозгами. У вас резко снижается работоспособность. Вы потом после еды не можете работать, у вас нет сил. А если вы поели в 12 часов, то у вас через час после этого прекрасная работоспособность на весь день и все нормально. По-любому через 40 минут после обеда лучше не напрягаться, потому что это время надо дать возможность у пищи как бы настроиться пищеварению. У процесса пищеварения есть настройка. И эту настройку в это время не надо ничего думать, там активно что-то делать. Просто ну, спокойная работа там, или прогулочка, или еще что-то. Такое расслабленное состояние. А потом 40 минут прошло, можно активно работать, и будет все очень эффективно в это время. Общаться с родственниками надо под светом луны. После 6 вечера начинает восходить луна, и в это время нужно общаться с родственниками и любить, дружить со всеми. Друзья, родственники, отдых с людьми после 6 вечера, до сна. Работа где-то с 11 часов утра до 6 вечера самое оптимальное работать, трудиться. Потому что пока солнце высоко, оно предназначено для деятельности, для труда человека. Если человек вот так по такому графику живет, и спать лучше всего с 10 вечера до 5 утра. Потому что это время сон. Сон это время Луны. Вот что такое сон? Это энергия Луны, которая проталкивает энергию у нас в организме и дает возможность ему отдыхать. Это под светом Луны все происходит, отдых в организме. И зачатие тоже должно происходить под светом Луны. Если зачатие происходит днем, то ребенок рождается болезненным. Если утром, то чувствительным. Если вечером, то психически больным. А если ночью зачатие происходит, то ребенок здоровым рождается и развивается хорошо. Поэтому зачатие должно быть в темное время суток происходить, под светом Луны. Понятно? Режим дня – это то, что мы делаем, синхронизируемся с энергией природы. То есть, если человек все вовремя делает, то он меньше тратит сил для достижения своих целей. Победа над судьбой вся происходит в утреннее время. Работа вся в дневное, а вечером вся любовь. Отношения, дружба, воспитание детей – все это вечером. Утром победа над судьбой, вечером любовь. Днем работа, ночью сон. Если человек ложится спать 12 часов ночи, то ему придется, вот обычно человеку нужно 7 часов, чтобы выспаться. Если он ложится в 10, встает в 5, ему нужно 7 часов. Если он ложится в 11, то ему нужно 8 часов, чтобы выспаться. Если он в 12, то 9 часов. Если в час ложится, то он вообще не выспится. Потому что после 8 утра солнце, когда поднимается, оно гасит энергию сна. Если человек встает в 7 утра, то у него начинает копиться неудовлетворенность жизни. Если встает в 8 утра, у него копится плохое настроение, нарушаются гормональные функции. Если человек встает в 9 утра, у него начинает воспалительные процессы в организме копятся и психические расстройства. Если человек в 10 утра встает, то, соответственно, по нему уже плачет психушка. И вероятность злокачественных опухолей и нарушения иммунитета колоссальная в организме. Если человек встает в 11 утра, то он никогда не сможет быть успешным и счастливым. Это крест на твоей жизни – вставать в 11 утра. Соответственно, ложиться рано утром спать, всю ночь блондить. Понятно, да? Поэтому все надо делать вовремя.
Одного работы
Но если работа вахтовая, значит надо пытаться ее поменять. Потому что до поры до времени. Если человек ночью работает, значит он сокращает продолжительность своей жизни. Но как бы, если такая работа есть, то потом остальные дни надо хотя бы режим дня четко соблюдать. Если хочешь выспаться, то надо раньше лечь и как бы и вовремя встать. Ну, допустим, не надо спать до 10, до 12, до часу. Лучше всего лечь в 8 утра, в 8 вечера лечь, допустим, и встать. Ну, в 7 часов утра. Вот в это время сон будет самый оптимальный. А если, ну, допустим, ты ночью не спал, поспи утром чуть-чуть. Поспи утром, а потом выспись, ляг на следующий день в 8 утра и хорошо выспишься. Поспи часов 10, там, 11 до утра следующего. И потом следующий день у тебя уже будет нормально. Что? С 5 до 7 утра надо молиться. Можно в это время зарядку делать. Ну, то есть, утреннее время для молитвы предназначено для очищения организма. Можешь бегать, можешь там возле дерева стоять. Да, начиная с полового созревания, на человека начинает действовать судьба. Женщины, беременные женщины, женщины, кормящие грудью, они находятся под влиянием Луны. Это значит, что им не надо вставать вовремя, ложиться вовремя, у них не будет на них этого влияния оказывать энергия судьбы. Как только женщина вышла из-под кормления грудью, то есть она не беременная, не кормит грудью, то она должна соблюдать режим дня, иначе она будет плохо себя чувствовать. Маленькие дети до полового созревания не находятся под влиянием солнца, они находятся под влиянием Луны. Поэтому они спят, когда хотят, едят, когда хотят, у них нет проблем. Ну, проблемы будут, но не такие большие. Но когда половое созревание произошло, надо соблюдать режим дня, иначе дальше начинаются проблемы со здоровьем серьезно. Солнце – это глаз Бога. Оно нас воспитывает, учит, как правильно жить. Если человек не подчиняется воле Солнца, то он будет наказан судьбой. Не хочешь вовремя ложиться, вставать с постели, значит, будешь болеть. Еще вам что непонятно? Да, вот это важный вопрос. Смотрите, если вы поститесь и думаете о еде, лучше пожрать. Потому что этот пост вам разрушает здоровье и жизнь. Когда человек постится, он должен желать всем счастья, молиться, что-то полезное делать. Вот хорошо поститься на даче, допустим, там работаешь на свежем воздухе, ничего не ешь. Отлично, у тебя идет, природа тебе лечит, земля лечит. И даже многим людям не хочется кушать на даче, потому что прана идет, психическая энергия, им даже кушать не хочется. Они питаются энергией природы. Поэтому во время поста лучше всего гулять в парке там. Лучше выбирать для поста выходной день, когда ты не работаешь. Или работать не так тяжело, потому что иначе вот этот пост весь уйдет в работу, а не в здоровье. Если нервничаешь во время поста, значит он только хуже тебе делает. Время поста, надо желать всем счастья, радоваться и поменьше думать о еде. Когда человек думает о еде, он разрушает свое здоровье во время поста.
А как вот убрать беспокойство ума во
время поста? Если у вас беспокойство ума во время поста, значит вам поститься не надо. Вам надо лежать в воде, статические упражнения делать и стоять возле дерева. Потому что беспокойство ума означает статическое напряжение. Панические атаки бывают трех видов. Давайте разберем их. Смотрите, первый вариант. Человек забивается в угол, сидит и боится всего. Значит, ему нужно длительное движение, чтобы преодолеть панические атаки. 4 часа 30 минут ходьбы, 3 месяца, до свидания, панические атаки. Второй вариант панической атаки. Человек плачет, у него эмоции, ему плохо, он никого не любит. Значит, вода, деревья, статические упражнения. Третий вариант панической атаки, депрессняк. Маш, как у тебя дела? Значит, тогда пост. Разобрались в панических атаках? Какой вид панической атаки вас интересует из этих трех?
Второй?
Обида, сопли, слезы, вода, деревья, статические упражнения. Выбраться из окна из-за чего? Из-за страха, из-за обиды или из-за плохого настроения? Ну, она хорошо, она пугливая, обидчивая или депрессивная по жизни? Депрессивная, значит, пост поможет. Нет, все зависит от того, сколько вы поститесь. Если вы 3 цилиндра поститесь, тогда с воскресенья вечера по вторник утром.
Это будет считаться пост понедельник, но
да, часов. Это будет 36 пост понедельник. А есть еще же пост двое суток, это когда 4 цилиндра прочищаешь. Тогда можно захватить еще какой-то денек, например, воскресенье. То есть вы с воскресенья утра поститесь до вторника утра, двое суток. А если с воскресенья вечера до среды утра, это уже 2,5 суток. Это максимальный пост. Итак, еще раз, смотрите. Вы можете поститься каждый день, интервальное голодание, по полдня пост. Можете поститься раз в неделю, 24 часа. 36 часов раз в 2 недели. Двухсуточный пост раз в 3 недели и максимальный пост 2,5 суток раз в месяц. А? Самый лучший результат это раз в месяц 2,5 суток. Вы будете прочищать все 5 цилиндров и жить на светлой стороне. С водой. Пост без воды не предназначен для очищения организма. Это пост, который мобилизует жизненные силы. Вот если кому-то морду хочешь набить, или, допустим, преодолеть трудности, начальника сгнобить, вот, еще что-то такое сделать непреодолимое, сжечь злокачественную опухоль, кого-то победить, тогда сухой пост, стоять на гвоздях можешь рывками бегать, вот, или ходить в боевые искусства. Это предназначено для преодоления непреодолимого. Понимаете? А для того, чтобы долго жить, пробивать блоки, быть здоровым, для этого нужно поститься на воде, пробежки делать спокойно, радостно, поститься в состоянии счастья, вот так вот, на водичке. И неподвижное положение тела, тоже радость, всем желать счастья и все прочее. Лучше начинать с интервального голодания, то есть вечером поели, в следующий раз в обед. И так поститься месяц, так пробовать вот так. Просто почему так, сейчас объясню. Вот смотрите, поймите, любые блоки в организме, это не шутка. Вот допустим, приведу пример. У меня один знакомый начал поститься, суточный пост. У него к вечеру началось сильное сердцебиение, приступ сердцебиения, ему стало плохо. Почему? Потому что у него на втором психическом цилиндре блок находится. Он дошел до блока, а блок настолько сильный, что он не дал ему дальше поститься. Скопилась энергия, и человеку стало плохо. Для того, чтобы такой фигни не было, для этого надо сначала поститься полсуток. Очистить один цилиндр, потом переходить на второй. На каком? На первом или на втором?
Вот как вы сейчас сказали,
Ну, значит, постись каждый день, постись интервальное голодание с вечера до обеда. Можешь каждый день, можешь через день. Нет никаких проблем. Ты прочищаешь первый цилиндр, не нагрузку снизить, а прочищаешь сначала один цилиндр, потом переходишь на второй. Выйти из этого состояния. Вот смотрите, перестарался. Вы, допустим, ходите, длительную ходьбу практикуете, перестарались. Значит, надо ходить, продолжать. Вот некоторые думают, надо перестать ходить, значит, будет лучше. Нет, будет хуже. Потому что почему тебе плохо стало? Организм резко включился в лечение, у него нет сил лечиться. Потому что слишком большой объем. И произошел аврал. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, ты перегрузился. Значит, продолжай ходить, но поменьше. И у тебя все восстановится. А если ты вообще не ходишь, значит, будет еще хуже. Вот прошел, перестал ходить, вообще будет плохо. То же самое пост. Сорвался на посте, продолжай поститься, но поменьше. Пролечись, а потом иди опять на этот интервал.
А если спать хочется во время поста? Ну, такое стадо тоже можно прощать по чуть-чуть?
Если спать хочется во время поста, значит, нужно длительную ходьбу практиковать, потому что у вас динамический блок мешает поститься вам. Мои хорошие, слово «доши» и слово вот эти вот, которые «ятри», это одно и то же. Вот если, допустим, у человека «доша капха», ему надо поститься. А если «доша вата», ему нужно длительное движение совершать, а потом поститься. Двенадцать минут можно стоять каждый день, если стоишь. 24 минуты раз-два дня. 36 минут раз в 3 дня, 48 раз в 4, час раз в 5 дней. Можно час стоять чаще, если ты тренирован.
А сколько нужно вас сделать интервальное голодание, чтобы перейти на 48 часов?
Ну, вы сначала каждый день делаете интервальное голодание в течение, допустим, 2 недель.
Каждый
день, да? Да, каждый день. Чувствуете, что у вас нормально все, вы вообще не паритесь, вы не хотите кушать до обеда. Вот этот, если так произошло, что вы не хотите кушать до обеда, значит, у вас первый цилиндр чистый. Дальше можете раз в неделю, в тот день, который вам нужен, допустим, во вторник, День Победы, поститесь сутки. Утром поели легкой пищи, вечером, вот, на следующий день, в среду опять легкие. И раз в неделю поститесь. Когда вы проходит, допустим, месяца два, и вы вот во вторник вообще просто, как будто вы не едите и вообще без проблем. То есть вы занимаетесь своими делами, у вас нет проблем. Весь день вы на воде сидите и вообще у вас нет проблем. Значит, у вас два цилиндра прочистили постом полностью. Потому что признак блока – это сильный голод. И плохо становится. Вот человек постится, стало плохо. Это значит, что он там находится блок. А если вы поститесь сутки, вообще проблем нет. Значит, тогда можете переходить на полуторасуточный пост раз в две недели. И так поститесь какое-то время, у вас полтора сутки проходят без проблем. Значит, вы прочистили три цилиндра. Потом вы переходите на двухдневный пост раз в три недели. И заканчиваете 2,5 суток пост раз в месяц. Если вы такой пост делаете, то у вас все 5 цилиндров прочищаются, и у вас психика будет железная просто. Потому что когда у человека все 5 цилиндров прочищаются постом, то у него настроение будет непоколебимое. Его невозможно с ним ничего сделать. Потому что настроение меняется от блоков, в которых скапливается энергия. Если тошнит, когда не ешь, значит там блок.
То есть можно хотя бы, утром не есть до обеда?
Да. Да, и перестанет тошнить через какое-то время. Значит, вы этот блок прочистили.
А лучше каждый день сейчас начинать?
Лучше делать так, как можешь. Вот, допустим, каждый день начал, чувствуешь тяжело, делай через день. Да, можно и так. Просто вопрос, зачем?
Вот если ты, допустим, хочешь очищать организм, то лучше есть вечером и в обед. А если ты хочешь худеть, допустим, у тебя лишний вес, жир, тогда ты поел в обед и до утра. Вот если ты толстый, надо есть в обед и до утра. И у тебя будет жир плавиться. Особенно, если ты будешь ходить на три цилиндра. А? Утром ешь и в обед. Утром ешь и воды, в обед, и вечером еще ходишь. Тогда вообще круто будет. Ты вечером будешь ходить для того, чтобы сжигать жир. Вот ты пошел вечером, у тебя пост идет. Ты еще прошел на три цилиндра. Вообще крутизна. Ночью будет жарко спать. Можешь чуть-чуть поменьше одеял на себя положить. Зачем вам в 4 утра? Не нравится. Вам подходит, я вижу, да. Для этого надо с подружкой договориться и созваниваться по вечерам. Больше нет вариантов. Не надо себе обещать, вы женщина. Это мужчина должен себе обещать. Вот как мужчине вдохновить себя? Мужчина звонит другу. И говорит, я завтра встану в 4 утра, а ты нет. Друг говорит, почему я не встану? Он говорит, потому что ты лентяй, а я нет, а я очень смелый и храбрый. Тут он, да пошел ты. И через 2 дня он начинает с 4 утра вставать. Тот второй мужчина. Вот, а женщина не так. Она звонит подружке и говорит, мне надо завтра в 4 утра встать. И подружка говорит, да моя хорошая, да конечно мы с тобой встанем в 4 утра, я тебе позвоню. И она сама потом думает, блин, что я пообещала, теперь самой придется в 4 утра вставать. И они обе встают в 4 утра после этого. У женщин другого способа нет. Подружки не встают в 4 утра. Так, поднимите руку, здесь женщины, которые встают в 4 утра. Вот одна есть. Все, значит, находите в клубе «Благость» подружку, которая встает в 4 утра, с ней созванивайтесь и все, и договаривайтесь. Другого способа у женщин нет.
То есть разницы нет в 4 вставать или в 5?
Разница есть, но не принципиально. Для женщин, женщины могут и в 5 вставать. Самое позднее женщины встают в 10. Но если вы хотите быть здоровыми, то лучше вставать в 4, 5, ну максимум в 6. Просто женщины должны спать чуть побольше, чем мужчины. Для женщин сон это святое. Она когда ложится на кровать, это для нее святое. Женщина, если опаздывает, значит она женщина. Что когда, если она рождается мужчиной, то она уже не опаздывает. И пока она женщина, она наслаждается энергией времени и не хочет вовремя ничего делать. Поэтому она опаздывает. Особенно если муж есть рядом. Если мужа нет, она не опаздывает. Но если есть муж, она будет опаздывать, потому что она женщина. Точно так же у меня, допустим, жена, она в море, когда я наблюдаю за ней, сама ходит купаться, она просто заходит в воду и плывет. Но если она со мной заходит, она говорит, ой, мне холодно. И все, и она не может заходить, ее надо тянуть, уговаривать. Вот она женщина, потому что. Ей нравится покапризничать рядом с мужем. Мне плохо, тяжело. Я не могу рядом. Вот она тоже, я когда домой приезжаю, жена, ну, как бы хочет поваляться, поспать. А сама встает пораньше. Поняла? Лучше вставать не позже 6 утра. Хоть ты женщина, хоть мужчина. Одна из главных причин бесплодия женского – это позднее вставание. Придатки перегреваются, гормоны начинают работать плохо, и все, до свидания, ребеночек. Ладно, мои хорошие, уже у нас время-то закончилось, а еще песни. Нормально. После еды можно поспать 40 минут. Нет. Значит, надо посмотреть, где болит голова, и это значит, там блок. Надо просто поститься сначала меньше, а потом постепенно переходить на это время. Все, все сели прямо. Всем желаем счастья. Все. Просто не могу, у меня горло сядет. Достаточно, достаточно. Мои хорошие, у меня просьба, кстати, к организаторам. Если завтра такое произойдет, у нас ретрит сорвется. Завтра должно быть железно, что такого нету. Ну, просто пропал звук. Все. И это не сели батарейки, потому что звук пропал. Так же и у меня на плеере. Здесь батарейки ни при чем. Эта система перестала работать, звуковая. Поэтому если она завтра перестанет работать точно так же, вся вот эта система, то у нас сорвется ретрит. Видите, у меня не играет музыка и не играет... Ладно, так, песня-то будет, нет? Или тоже нужен микрофон? Ну тогда песня не может быть, потому что у нас нет звука. Звука нет. Давайте.